Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Сережа, в серебряное рожа!
Восемь часов 39 минут, четверг, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Сколько вам заплатили за Собянин? Ребята, Москва стала краше! Как надо говорить правильно? Москва стала краше, товарищи. Значит,
так я тоже должен, правильно.
Прежде чем я начну программу, я должен выполнить один долг. Мне стало известно от источника опровержение. Это очень важно для людей, которые работают в МИДе, как выяснилось, причем высокопоставленных людей. Источник, которому я склонен абсолютно доверять, утверждает, что ошибочная была моя информация о том, что Алексей Венедиктов, мой коллега и товарищ, ездил со специальными поручениями от Лаврова в Киев и вообще получал вот такие специальные приглашения, поручения. Это ошибочная информация, мне ее попросили ввиду того, что люди, мнением которых я очень дорожу, чувствительны к подобной неточности, они попросили меня опровергнуть. Это я опровергаю, а потом еще я скажу, в какой тайминг, чтобы они это переслушали снова и снова. Вот, на самом деле, я должен сказать людям, которые, источнику, которому я бесконечно доверяю в МИДе, вы взорвали и сломали мой мир. Дело в том, что я хотел бы, чтобы мой мир был романтическим. Романтическим, где все еще какие-то подвески королевы, Дюма отец, так сказать, там состязается с гвардейцами кардиналов. И все это такое, и вдруг журналисты.
Журналисты покровом ночи, накинув плащ, вскакивают на коня.
Источнику, да. Конечно. Я хотел сказать источнику, ну хорошо, ну пусть не Дюма отец, но оставьте мне хотя бы Сомерсета Моэма. Ну, хотя бы Моэма оставьте. Понимаете, по лезвию бритвы и все такое. Оставьте мне вот это все. Я не могу жить.
Мы должны жить в театре.
Инструкции по применению электродрели. Конечно. Понимаете, в чем дело? МИД, Министерство иностранных дел. Вы хотите, чтобы я жил в инструкции по применению электродрели? Это не романтично. Намного интереснее, когда бы вы давали деликатные поручения каким-то куртизанкам, которые бы девушка с татуировкой дракона какая-то у вас бы фигурировала. Понимаете, в чем дело? Какие-то журналисты под видом пьяных, может быть, а какие-то под видом джентльменов, а какие-то и так далее. А какие-то, может быть, и мотоциклисты бы понадобились. МИД. Может быть, вам бы и мотоциклисты понадобились. И тут бы мотоциклист, но не те, которые с хоругвями, а джентльмены. Мотоциклисты-джентльмены, которые могли бы на триумфах куда-то устремиться и так далее. МИД. Ну, не делайте прозой эту прекрасную жизнь. Они делают ее прозой. Хорошо, все, поехали дальше. А что, у меня не работает? У них есть девушка под кокаином, считает Александр. Нет, у них нет ничего такого. Ну, хорошо. Значит, смотрите. Это я начал когда в 39 минут, а закончил 43. Я просто дам им тайминг. Так вы же в Киев ездили в 2004 году. Нет, в 2004 году я ездил в Киев, вы знаете, три раза. 2004 году я выполнял там три миссии сразу. Во-первых, меня позвал Янукович, но не Янукович, а его кассир. Я ездил к нему, и мне запретили с ними работать, а потом разрешили, благодаря Дмитрию Анатольевичу. Второй раз я ездил к Петру Симоненко и агитировал за коммунистов, пока меня не высадили оттуда торжественно бандиты донбасские. Донбасс – место очень бандитское. Вот. И, во всяком случае, было таковым в 2004 году, а также несколько тысяч лет до 2004 года. Сейчас, может, что-то изменилось. Вот. И затем же я ездил в Оранжевую революцию, там организовывал и все это такое, сказать, с ноября. С ноября я вернулся с Мальдив и поехал на Оранжевую революцию.
Набравшись сил.
Не набравшись сил. Я не верил в украинцев. Я не верил в украинцев. Поэтому я поехал на Мальдивы. Я сказал, все, это полный отстой. И тут я приезжаю и сразу в Лондон, и сразу в Киев, и сразу и понеслось.
Что изменило ваше мнение об украинцах?
Ну, они там отчебучили. Я думаю, надо же, глянь, что. Надо это немножко керосин.
Это возглавить, да?
Подвести пару канистр керосинчику. И все. Но я тебе говорил, да, что мне тогда запретил, в сущности, американский посол. То есть мирным человек. Тогда человеком мира и, как это сказать, непротивленчество такое вот было со стороны американского посольства. То есть они запрещали агрессию. Именно американцы. Я там, так сказать, там говорил, давайте пошли по головам, по плечам. Ну, там же стоял ОМОН, этот местный. Я говорю, по плечам, прямо по щитам, пошли в окна, входить в окна и пошли. А американский посол, нет.
Угу.
Нет, нельзя запретить. Запретили, короче. Американцы хотели, чтобы все было мирно.
Так а что ж они запретили-то, если вы все равно призывали?
Ну, я-то призывал, мое дело призывать, их дело запрещать. Что? Ладно, так вы... я примерно вот так, да-да-да-да. Посол, а вы послушались? Не я послушался, а Ющенко послушался. Чё б я это самое, слушался американского посла? Здрасте, я ваша Настя. Я не слушался, Ющенко слушался. И все они слушались. Ну вот, меня не слушались, а американского посла слушались. Слушались бы меня, они бы ого-го нахомутали бы. Слушайте, еще вчера, прежде чем мы перейдем к пенсионной реформе, я хотел рассказать про труп. Я вчера стоял рядом с трупом, Даша. Как давно ты стояла рядом с трупом? Человека, который погиб несчастным образом. Мне написала Оля Жаданова наша, что у вас из дома кто-то вывалился по полицейским сводкам. Я пошел натурально к консьержке, к нянечке. Говорю, Лилиана Николаевна, кто-то вывалился. Она говорит, что вы говорите? Я вижу,
как,
что
как
она...
Лилиана Николаевна?
Лилиана Николаевна. Она говорит, что вы говорите, этого не может быть. Я говорю, ну ладно, хорошо, я пойду разведаю для вас. Я для консьержки пошел. Угу. И я пошел к охраннику, который шлагбаум поднимает. Я говорю, слушайте, кто-то вывалился. Он говорит, насчет вывалился, может, я вам не уточню, но скорая помощь и полиция поехали в тот угол. Я говорю, понятно. И я чесанул туда. Куда поехала скорая помощь и полиция. И там как раз этот человек. Этот человек высокопоставленный, богатый, дико успешный. Человек, у которого, ну, все хорошо. Ты понимаешь, вот есть люди, у которых все хорошо. Бруно де Куман. Погиб в Москве. Вице-президент группы «Новолипецкий металлургический комбинат». Человек, у которого все хорошо. Я читал, как он развивался. Ты не представляешь, насколько успешен. Ну, он ученый, прежде всего. Ученый, причем признанный такой, знаешь, увенчанный лаврами. Ученый, который за честь, добиться которого, чтобы он преподавал на кафедре, борются и американцы, там он в Колорадо где-то преподавал, еще где-то. Горное дело, металлы, вот это все. Выдающийся, хороший, замечательный ученый, который работал на Новолипецком комбинате, и уж мне кажется, что его и здесь любили бесконечно, ну, понятно, да, mm-hmm. То есть он как бы купался в любви и в признании.
И был. В деньгах.
И в деньгах, и в признании, да, в признании человеческом, что он выдающийся человек. И вот он приезжает, понимаешь, что еще? Я думал долго над этим, ну как вот человек взял и шагнул с балкона, да? Скорее всего, все-таки перевернулся. Дело в том, что 22-й подъезд дома на набережной, это надо понимать, где там 22-й подъезд, где какой, понимаешь, что у меня? 22-й подъезд, он туда в арку. Если пойти, вот дом на набережной, это три двора. Первый двор — это театр эстрады, занимает почти весь двор, да, так сказать, его тыл театра эстрады. И он большой, первый двор. Второй двор поменьше, его занимает там детская площадка. И третий двор тоже еще поменьше, его тыл занимает кинотеатр «Ударник», там взять частично, и там уже рядом вот эта синагога бывшая и так далее. Вот, и это третий двор. Третий двор. И там, если сквозь арку пройти, там есть еще одна детская площадка. Вторая детская площадка. Из этого же самого двора. Она третья по счету, но вторая вот для этого двора. Слышь? И там, значит, там как раз ночуют вот эти бомжики, которые подходят ко мне и хвалят подвеску.
На самом деле, ваши соседи.
Мы мои выяснили. Бомжики, которые хвалят Эллинс. Подвеску Эллинс и так далее. Мотоцикл хвалят и так далее. И получают от меня за это 30 рублей. Вот там они ночуют. А у него там двор, выход во двор в арке. 22-й подъезд. И я думаю, он приехал, сейчас вот это выяснила газета «Ру», насколько я понимаю. А он приехал, и он только хотел зайти домой, и все. Ну, и потом шофер его ждал. Вот в чем дело. Шофер его ждал.
А шофер ничего не видел?
Я думаю, шофера он послал как-то... Вот послушай, я сейчас пытаюсь выдумывать ситуацию, при которой человек мог сам свалиться. Потому что мой участковый, мы с ним общались. И он подошел ко мне такой, ну, опечаленный, как всегда, на месте трагедии, и сказал: с Дудем хорошо получилось. Я ему говорю: а? Нет, участковый подходит такой, я смотрю, он опечаленный такой, ну, серьезное дело. Труп, все. Он говорит: с Дудем хорошо получилось. Я говорю: ну, а человек-то выпавший что? Он говорит: не живой, не живой. Я говорю: а почему? Он говорит: как это? Он говорит: несчастный случай. Но это участковый сразу сказал: несчастный случай. А я стал думать, почему несчастный случай? Он, во-первых, понимаешь, человек для того, чтобы шагнуть в пропасть, он наверняка там сидит, что-то думает, либо квасит, либо, так сказать, там проводит какие-то бессонные ночи, либо чего-то. Он заскочил домой на секунду, ну, типа рубашку поменять, понимаешь? Его привез шофер говорит: на секунду.
Понятно,
а в окно. И он шофера, а там не окно, там балкон, 9-й этаж. Знаешь, я видел этот балкон, у меня сфотографирован. Значит, слышь, и шофера он мог послать куда-то. Либо в красное и белое, либо в азбуку вкуса. В азбуке вкуса вдобавок прачечная как раз. И типа вот рубашку если поменять, там сказать, можно сказать, там, Иванович, сходи, забери рубашку, там, сказать, там пока принеси. А я тут, сказать, в туалет и рубашку поменяю, все. Понимаешь, да? Угу. На секунду, он на секунду заехал. Он не собирался дома сидеть и все. И далее, внимание, он мог выглядывать в арку, поскольку подъезд в арке, он мог выглядывать в арку, нависая как бы, вернулся шофер или нет. Где же ты, Иван Иванович, с моей рубашкой? Например, условно говоря. Или, там сказать, там не с рубашкой, а с пирожным. Или, так сказать, там не с пирожным, а с котлетой из лосося, которая, так сказать, там из азбуки вкуса 40...
Кто же в наше время выглядывает в окно, чтобы найти человека?
Выглядывал, он мог выглядывать, зависть, абсолютно не права, потому что Иван Иванович мог быть не такой. У Ивана Ивановича могло не быть телеграмма, еще чего-то. Он мог смотреть, машина подъехала или нет, просто тупо. Машина подъехала или нет. Если Иван Иванович имел обыкновение становится напротив подъезда, как раз было место, вот в этот раз, сегодня, вчера, вернее, простите, я ж там толкался с нашим участковым, вот, рядом с трупом, кстати говоря, там было место припарковаться, то есть Иван Иванович, если бы он вернулся с задания, какое-то задание, маленькое задание, подскочи и вернись, то он бы стоял в арке, и шеф мог бы просто тупо выглянуть и посмотреть, машина вернулась или нет, и он мог просто переклониться, чтобы посмотреть, не стоит ли Иван Иванович в арке. Я тебе объясняю. Дальше происходит следующее. Поскольку он иностранец, он бельгиец, этот выдающийся ученый, и зампред, вице-президент группы Новолипецкий металлургический комбинат, поскольку он иностранец, то он натурально ходит по квартире в обуви. В обуви, в отличие от русского. Русский ходил бы босой. В трусах, в трениках. Не знаю, русский в труселях, скорее всего, ходил бы по жаре, это правильно? С обнаженными этими самыми сиськами.
Ну уж точно.
Но он иностранец. Он ходит одетый по дому и обутый в обуви. Не как, кстати, гамадрил, а в обуви. А обувь у него дорогая. А дорогая обувь с кожаной подметкой. А кожаная подметка скользит. Дальше я...
А на балконе кафель скользкий.
А на балконе либо кафель, либо паркет какой-нибудь лежит. Понимаешь, в чем дело? И, значит, или доска, дек, какая-нибудь промасленная лиственница, или что-нибудь в этом роде. И когда иностранец, я пытаюсь экстраполировать, я пытаюсь писать художественные тексты. Я не был там, я стоял рядом с трупом, но я не был у него на балконе в момент падения. Значит, я думаю, что поскольку он был в обуви, он выпал в хорошо начищенных туфлях, их видно у меня на фотографии. Значит, поскольку он выпал хорошо начищенных, то и дорогая обувь. Она скользкая, дорогая обувь скользкая, это ж тебе не говноступы, правильно же, не галоши, правильно я говорю? Значит, он мог, переклонившись и посмотреть, где там шофер, просто соскользнул ботинок, пойми ты, ну соскользнул ботинок, вот тебе все.
Вам пишут, что у вас умер Сомерсет Моэм.
Я Сомерсет Моэм, да, да, практически, а?
Точно.
По лезвию бритвы.
Не знаю,
короче... А может быть, Хемингуэй, да, Александр говорит, может быть, Хемингуэй. Короче, у Хемингуэя должны были бы быть такие отрывистые диалоги еще, у меня их нет. Да, прошу.
Одним словом, убили.
Одним словом, нет. Скорее всего, мы имеем дело с поразительным случаем, когда ультрауспешный, всеми уважаемый, всеми любимый человек и всеми признанный ученый просто поскользнулся на балконе, ребята. Вот и все. Вот я, это удивительно. Так не бывает. Все цокают языками, говорят, да как же так? Вот так же так. Просто поскользнулся, понимаешь, на балконе. Выглядывая с балкона в арку, вернулся чертов водитель или нет. Вот тебе и все. Вот, пожалуйста, не шлёндрайте по балконам, по своим в обуви,
у вас
пожалуйста.
Там, у вас там есть камера наверняка?
У меня все. Где? У
во
меня?
Во дворе.
А во дворе есть, но она же пишет внизу, а не наверху. Она же не пишет с девятого этажа.
Но камера, которая напротив, в доме напротив.
Она увидела его последние три этажа, как он летел. Какая разница тебе? Ну, нет. Она не пишет с девятого этажа.
Разглядеть фигуру.
Она не пишет с девятого этажа.
Подошедшую сзади.
Нет, там такой камеры, которая бы обозревала все этажи, я думаю, что нет. Послушай меня, надо иметь страх высоты. Товарищи, вы давно уже не обезьяны. Хватит переклоняться через балконы. Хватит. Понимаете? У меня с 13 лет страх высоты. И я ему очень благодарен. Ты знаешь, да?
Нет, я не знала, что вы боитесь высоты.
Я с 13 лет, я дернул нечто, бывшее не табак. В 13 лет я дернул. И на балконе я дернул. И дальше я на животе вполз в квартиру. И у меня с 13 лет после травы страх высоты. Просто.
А у меня с детства без всякой травы.
До травы я лазил по балконам, чтобы Алене Калугиной открыть дверь, просто без веревки, с четвертого на третий этаж. Mm-hmm. Перепрыгивал с балкона на балкон, просто с четвертого на третий этаж, на руках. Чтобы Алена вошла в дом, потому что Алена захлопнула дверь. До травы. А после травы я боюсь высоты. С 13 лет. В 13 лет я бросил курить траву, я, кстати, говорил уже людям. В 13 лет я бросил, я завязал с этим делом. Но это сам, никогда больше не возвращался. И никогда больше не возвращался. Но у этого парня, вот если бы он, у него была, был бы страх высоты, он бы не подходил к перилам в движение.
Подъем в движении.
Движение, пробки в Москве. Сейчас мы посмотрим. Секундочку. Значит, у меня был 1 балл. Сейчас посмотрим. 4 балла перезагружается. 4 балла. Я все жду, когда вы вернетесь к 1 сентября. Но вы не вернетесь к 1 сентября, потому что в школу 3 числа. Поэтому, я думаю, все таки будут болтаться по дачам. Очень тяжело в Лосином острове. 2 аварии. И еще очень тяжело перед Волоколамкой. Еще. На 6 часов по циферблату, на 5 часов по циферблату внутренний МКАД плохо входит М2 в город. И очень плохо входит М1, кстати говоря, до Баковки. И потом трудности там, где съезжается дорога с Одинцовым, тоже тяжеловато. Также Красногорск стоит как положено, и написано, что перекрытие движения, перекрытие руху. У меня по-украински, потому что я через ВПН. Перекрытие руху. Ну вот, значит, в город, поскольку все эти добрые люди все еще никак не проникнут в центр, слава тебе, Господи, ездит нормально. Когда эти добрые люди проникнут в центр, они закупорят этот чертов город навсегда. Да, и, как всегда, Нижегородка, Волгоградка и шоссе энтузиастов стоят тухло. Новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва.
Что я сказал? Я новости запустил на минуту раньше. Полный придурок. Извините, пожалуйста. Так 8.59. Вот сейчас 9. Сейчас 9?
Да.
Нет, эти часы торопятся, ку-ку. Вот, сейчас 59 минут 16 секунд. Говори, что хочешь. Закупорит, во-первых. Журналисту... так, это что-то другое. Куда делось предложение, говорит Москва, что за каменный век слушать вас через сайт. Какое-то предложение есть.
Слушайте, удивительное дело, куда оно действительно делось. Потому что в Apple Store его нету. Но те, у кого оно скачано было, оно работает. Ну, у меня вот, например, работает наше приложение.
У меня работает. Но вы каждый раз, каждый день, что ли, его переписываете? В смысле, сносите и снова ставите? Не знаю. Да, вы можете сейчас сказать, что Москва преобразилась, и как это хорошо при Сергее Семеновиче Собянине, говорит Алекс Викин. Ну, в общем, да. Я хочу сказать, Москва-то преобразилась. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, негров Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, четверг, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы. Что с Набиуллиной? Все хотят, чтобы я комментировал сплетни. Что с Медведевым? Видел, да, видел. Я после спортивной травмы Медведева. Ну что, видно, что спорт вообще вредная фигня. Видно, что спорт — вредная фигня, глядя на медведя. Ну, вот правда.
Такой вывод
мы делаем. Ну, серьезно говоря, ну, что дает спорт? Вы же знаете, что дает спорт. Ну, кроме травм, товарищи, он скажет, что это расходуются связки, расходуются мышцы, вы поймите. Вы поймите, что каждая вещь, она сделана ровно на сколько-то раз. Ну, сколько-то раз. Даже сколько-то раз можешь моргнуть глазами. Ну, просто пойми, это тоже число сочтено. Сочтено. Ну, ты моргаешь глазами, сидишь. Раз, два. Сколько тебе осталось?
Слушай, как это...
Вот как это? Страшно. Вот так это? Ну, вот так
сколько
это?
Сколько тебе осталось моргать глазами?
Ну, в том-то и дело, что я еще раз говорю, конечно. Значит, а сколько раз сердце сокращается? Оно сколько раз сокращается? Сколько в среднем сокращается? Сколько раз сокращается сердце млекопитающего? Вот я серьезно говорю, давайте посмотрим. Ведь вы же смотрите на Медведева, на как выдающегося действительно спортсмена. И не думайте, сколько раз, а это серьезная тема, сколько раз сокращается тело, это сердце. Сейчас я напишу.
Сердце здорового человека сокращается с частотой примерно 75
тысяч раз. Тающего. Сколько раз? Я поставлю знак вопроса, чтобы был правильный синтаксис. Сейчас, секундочку. Сколько раз сокращается сердце млекопитающего? Различия в работе сердца кровеносной системы. Значит, сколько раз всего за всю жизнь, за минуту у мыши сокращается 600 раз, у калибри несколько тысяч раз. Нет, я хочу сердце в течение жизни. Сколько раз в течение жизни сокращается. Вы понимаете, что когда вы занимаетесь вашим поганым спортом, ну, в хорошем смысле, я сейчас не говорю, сколько ударов сердца. Больше различия.
От 2,5 до 3 миллиардов раз.
От 2,5, ребята, теперь внимание. Сердце сокращается от 2,5 до 3 миллиардов раз, да?
Если учитывать, что средняя продолжительность жизни 75 лет.
Если учитывать, если не учитывать. Главное же другое. 3,5 миллиарда раз у вас, понимаете? Вот вы можете это засадить, все эти 3,5 миллиарда раз, на марафоне на каком-нибудь, ну, как марафонец. Бегать, у вас там сердце колотится 170. Значит, функция строит орган, говорит Михаил. Михаил, она строит, но она его строит не из умозрительных частиц каких-то, а из этих же самых мышечных волокон. Понимаете? 800 миллионов раз у человека. Значит, хорошо, я рад за вас. Но когда вы палите свой ресурс, это все равно, что прикуривать от 100 долларов. Ну, вы заниматься спортом, это все равно, что прикуривать от 100 долларов. Понимаете? Я понятно объясняю?
Ну, в общем,
вам нехрена делать, да? Займитесь, пожалуйста, тем, что вы палите свой ресурс. Вот и все. Ну, я не знаю, делать нечерто. Максимальный спорт, на который рассчитан правильный человеческий организм, это лежать. Скандинавская ходьба с палочками. Скандинавская ходьба. И плавание. Ну, такое какое-то медленное плавание, чтобы ни в коем случае нос не замочить. И волосы, чтобы были сухие. Ну, такое плавание какое-то такое. В шапочке? Нет, не в шапочке, а чтобы сухие волосы даже без шапочки. То есть не погружаясь. Так идешь так, что-то такое сопишь, там вот такое. Все. Когда охота за мамонтом. Охота за мамонтом привела к тому, что эти древние люди все померли. Вот и мамонты вдобавок померли. Хорошо. Нордик Вокинг, конечно, Рамси Болтон. А зачем же вы по своему радио рекламируете пользу бега 30 минут в день? Я, Пьеро, мы к рекламе на радио не имеем никакого отношения. Мы эту полностью мы продали на год и каждый год подписываем. И это совершенно другая организация. Понимаете, в чем дело? Это может быть полностью отрицательность. Как будто вам Денис из Самары. Сейчас, Денис, вы же врач?
Алло, здравствуйте.
Да, кардиохирург из Самары.
На самом деле 700-800 миллионов
раз
рассчитано.
И тот, кто занимается спортом...
Нет,
и тот, кто занимается спортом, палит свой ресурс просто.
Естественно. И поэтому самые, вот знаете, кто дольше живет? Спокойные люди, которые валяются в гамаке.
Конечно. Конечно, а те, которые спортсмены, покажите мне спортсмена.
Нет, они некрасивые. Нет. Те, кто валяется в гамаке, они некрасивые. У них есть пузо, они вообще отвратительные, но они долго живут.
Да, негодяи. А те, которые спортсмены, мы их видим, они мускулистые, у них ягодичные мышцы там какие-то, и все. Все хорошо у них в этом смысле, правильно? Живут меньше, чем не спортсмены. Ну почему? Сейчас вот тетке какой-то 108 лет сидит тетка. Слышь? На какой-то сейчас еще какую-то допрашивали эту самую азербайджанскую долгожительницу какую-то. Ее спрашивают, что ешь? Она говорит, мясо люблю. Они спрашивают, какое мясо? Она говорит, чтобы жирный был. Люблю мясо, чтобы жирный был. Вот так. Понимаете, в чем дело? То есть имеется в виду, что они сидят, они никогда не занимались спортом сроду. Но они что-то такое куда-то ходили взад-вперед.
Ну, вот этот вопрос качества жизни.
Прогуливаться, знаешь, мне кажется...
Сидеть на табуреточке.
Нет, сидеть плохо. Надо прогуливаться в апельсиновых рощах.
А, ну да.
Если ты прогуливаешься в апельсиновых рощах, мне кажется, что ты можешь так 110 лет и прогуливаться. Если ты занимаешься спортом, вот, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич травмировался. Ну что, это хорошо разве? А как он может?
Когда ты занимаешься спортом, ну, я не говорю там про высокий спорт, да, тяжелый, какие-то тяжелые.
Мне кажется, ФСО должна ему запретить спорт.
Ты поджар, ты в тонусе, ты энергичен.
Когда что?
Когда ты спортом занимаешься.
Как тебе сказать? Во-первых, у тебя потом ноги дрыгаются, у тебя синдром беспокойных ног развивается. Например, ты занимаешься тренировками. И потом резко прекращаешь. А у тебя там метаболизм уже заведен на это дело. Начинает скручивать ноги, как будто, знаешь, калия не хватает. Такое вот, хочется вот так вот как-то суставом крутить. Угу. Вместо того, чтобы спать, ты лежишь и крутишь суставами. Я серьезно говорю. Ты не занимался никогда профессиональным спортом?
Профессиональным нет.
Ну вот, когда ты сильно занимаешься...
Я же не говорю про профессиональный спорт. Я говорю про в принципе, про физкультуру, занятия там какой-нибудь йогой. Та же скандинавская ходьба, когда умеренный спорт, нормальный,
так такой, обывательский. Можно скажите? Так это не спорт.
Ну, почему это не
это
спорт?
Это не спорт, это вообще не спорт. Это умеренные физические нагрузки. Прогуливайся по апельсиновым рощам.
Ну, это уже кто
что? Будешь жить сколько хочешь, прогуливаясь по апельсиновым рощам. Понимаешь, и все.
Так-то спорт убивает, конечно.
Спорт убивает. И вот вам, Дмитрий Анатольевич, плохой пример. Тогда и с сексом надо завязывать. Здесь есть две концепции. Даниэль Барон Ив. Одна из них была преподана мне одним бразильцем, другая искусство брачных покоев и даосская культура секса. Ты знаешь, да, они как-то, так сказать, они никогда не достигают оргазма в нашем смысле, то есть никогда не экулируют даосы, обращая семя внутрь себя, потому что это драгоценная жидкость, но это вся спекуляция мужчин-идиотов на самом деле, никакой там драгоценности нет, простая щелочь. Ну, это дерьмо просто. Вот, ну, слушай, но мужчины превозносят там, ну, любят все так, так сказать, поласкать мозги женщинам. Вот, значит, даосская культура заключается в том, что ты теряешь, если ты экулируешь. А вот бразилец один мне преподал, ему было 42 года, и мы сидели в Анголе с бразильцем. И он мне говорит: старик, если я перестану, если ты, говорит, перестанешь заниматься этим делом, а мне было, сейчас я скажу, 22? Мне было 22, по-моему, в Африке. Я бы не исключал. Да, 22, совершенно верно. А ему было 42, бразильцу. Мы сидели, выпивали. Он говорит: если ты перестанешь заниматься этим делом, то у тебя ничего, функция будет нормально, восстановится. Ну, когда ты вернешься в Россию, да? А если, говорит, я перестану в 42, у меня функция отомрет. Я, говорит, читал научные изыскания, что я в 42 перестану, ну, говорит, перестану, месяц не буду, да? Там, не знаю, там, две недели не буду. Функция просто отомрет, и все.
Вот люди ведутся, а, на да, всякие и научные, говорит, исследования.
Просто, говорит, отомрет функция. Я ему говорю, а как же, так сказать,
правая... Хорошее оправдание для измен, конечно.
Правая рука, говорю, я левая рука и все такое. Вот он говорит, подружки наши, он говорит, нет, после 40 уже не хочется. Вот он говорит, не хочется, уже не кайфуешь от этого.
Женат был?
Он был женат, mm-hmm. Жена была в Петербурге.
Понятно.
В Петербурге, далеко на севере, а мы же были 10
вот, градусов. Вот с этого и надо было начинать.
Мы были 10 градусов южной широты.
А там орёт, да-да.
Вот, и поэтому он говорит, вот орёт функция, поэтому мне надо трахаться, и все. Он говорит, я, говорит, вот...
А вы типа нет, чтобы конкуренции... Нет,
я не спорил с ним, пойми, он мне просто, да. Он мне просто докладывал, бразилец докладывал, потому что он положил глаз на одну переводчицу.
А она положила глаз на вас.
А она всегда в грузовике садилась, да, ко мне на колени. И поскольку она садилась ко мне на колени, а он положил на нее глаз, то он меня как бы просил разрешения ее трахнуть. Я говорю, пожалуйста, умоляю. Она сидит мне на коленях, все время мешает. Я говорю, меня действительно подбешивает и так далее. И, ну, это мы делили женщин. А что ты думаешь, мы вас делим как-то?
Мы вас делим
как охотничий причем. Трофей. Ты эту берешь. Понимаешь? Ну, вы не в курсе просто.
Надо давайте просто аргументировать все... это научными изысканиями какими-то, да, там, ну, то есть серьезную базу какую-то научную.
Да, довести. Какой я же понимаю. Он умный мужик, говорит пылесос. Вот это правда, действительно. Я тоже считаю, что он очень умный. Погнали, это самое. Даренко выкатил к себе на канал очень интересный материал с разбором заявления президента, но через короткое время шар шарахнул его, говорит Василий Оперлаб в Твиттере. Я его шарахнул, да. Там начались какие-то начались волнения. Я хочу сказать, что на самом деле то, что, ну давайте просто скажем, то, что президент, значит, давайте проследим историю этой реформы, если можно. Ну, не совсем даже историю реформы, а историю персонального участия в реформе. Мы обратим внимание, что в день начала чемпионата мира по футболу, о реформе объявляет Медведев Дмитрий Анатольевич, пенсионный.
Да.
Ну, это же его инициатива. То есть, ну, давай говорить о формальной стороне дела и о публичной стороне дела. Не что там подводные течения какие.
Да, хорошо.
А вот что формально происходит.
Хорошо.
Чемпионат мира, когда он начался, не помнишь, 15 июня начинается чемпионат мира по футболу, и Дмитрий Анатольевич Медведев действительно, фактически, выходит к нам и говорит о пенсионной реформе. Он говорит, понимаешь? И в этот момент, если ты помнишь, мы спрашиваем господина Пескова, пресс-секретаря президента, а что думает об этом президент? И нам сообщается тогда, что Дмитрий Анатольевич занимается этим, это занимается правительство. Президент в курсе, безусловно, информирован, но это дело правительства, как бы. То есть надо обращаться к правительству, да? Ну, ты помнишь это или нет?
Помню.
Да. Значит, я тогда... сейчас о пенсионной реформе. Я тогда понимаю, что Медведев ведет эту тему. Ну, все, он ее ведет. Вот «Россия-24», пожалуйста. Сейчас я вам включу.
Параметры будущей пенсионной реформы, в том числе новые границы пенсионного возраста, и объявила о грядущих изменениях в системе налогообложения. Подробнее обо всем расскажет моя коллега Мария Кудрявцева. Мария присоединяется к нам. Мария, добрый день.
Так, Мария, давай нам уже самого.
В пенсионной системе России.
Да, здравствуйте. Как отметил еще в начале заседания премьер-министра Дмитрий Медведев, те законопроекты, которые сегодня обсуждаются, по ним было очень много острых дискуссий, но изменения назрели и необходимы. В частности, он напомнил, что порог пенсионного возраста, который существует сейчас, начал определяться еще в 30-х годах прошлого века для ряда граждан, но окончательно уже для всех россиян он был утвержден в 56-м году и с тех пор не менялся. И сейчас звучит предложение начать постепенно.
Да давай уже скорее, Господи,
сколько
можно? Об этом
рассказал премьер-министр.
Давайте послушаем. Давайте. Где?
Предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.
Очень смешно, значит, показывает кабинет, ну, кабинет министра, это да, заседание. Да. И всех часы там от 5 до 65 тысяч долларов при этом. Ну, если денег в стране нет, ну и видно, что нет. Видно.
Daily Storm сегодня выложил публикацию.
Да, Daily Storm, да.
У кого какие часы.
Прямо они почему-то положили в этот момент, когда он говорит, что вот...
Сказать, они засучили рукава.
Назрело, засучили рукава и показали часы. Очень смешно, да.
Это позволит нам... направить дополнительные средства на увеличение пенсии сверх уровня инфляции. Ну и в целом переход...
Значит, внимание, сейчас не об этом речь. Вы знаете об этом обращении. Это заседание Кабинета министров 15 июня, в день начала чемпионата мира по футболу. Почему Медведев объявляет это как собственную, свою инициативу? То есть он как государственный деятель, номер два в стране и так далее, он заявляет о начале пенсионной реформы. И тогда же мы обращаемся к Кремлю с просьбой прокомментировать, и Кремль, аппарат, значит, президента в лице Пескова, говорит нам, что это инициатива правительства, президент в курсе, президент наблюдает, но это делает все правительство. Вчера мы видим, как президент делает эту работу за правительство и вместо правительства. В этом есть, конечно, нюанс. Этот нюанс объясняет не Зыгарь, что Медведева берегут для великого дела. Президент пошел в огонь, президент взял гранату и пошел под танк, чтобы сберечь Медведева, объясняет Незыгарь.
Для какого рода великого дела?
С декабря будет перезагрузка 2, объясняет Незыгарь. Значит, Незыгарь объясняет, что с декабря начнется перезагрузка 2 с Америкой. Медведева берегут под перезагрузку 2 с Америкой, объясняет Незыгарь. Поэтому Медведев не должен палиться, а президент должен палиться. Президента не жалко, а Медведева жалко, объясняет Незыгарь. Я как бы думаю об этом с удивлением. Я, честно говоря, думаю об этом с удивлением. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Ну, какой-то орден же есть высший у Медведева за какие-то тайные дела явно. Кадю рождения, что ли, ему дали. Очень подозрительно все это было. Может, действительно его так берегут для налаживания отношений?
Не знаю, я вот и спрашиваю. Но это странно. То есть получается, что президент пошел в огонь за Медведева, потому что ему жалко Медведева, а себя нет. Ну, как бы вот это, ну, звучит...
Если в декабре, то все сходится. У них в ноябре выборы, которые Трамп должен выиграть.
Да, или не выиграть.
Нет, вот всем как бы по таким раскладам...
До выбора, вы имеете в виду до выборы в Сенат.
Сенат, да. И Конгресс.
И Конгресс, да.
И губернаторы. Вот там есть такая ставка, что... Трамп их выиграть, то и второй пакет санкций там он не будет. Но возможно, что надо кому-то будет ехать в Америку.
Да, да. Хорошо, 7373, но так, что президент, а почему тогда, а почему, я не понимаю, как это относится к Америке, Сергей, как пенсионная реформа относится к Америке, Сергей, вы что-нибудь понимаете?
Мы вчера объясняли, да. что как бы Путин работает на, должен работать на историю.
Да, да,
Путин... Ну, а понимаете, получилось, что он работает не на историю,
значит. Получается наоборот, и это противоречит Низыгорю. Низыгорь здесь как-то очень зыбко выглядит, простите, ну зыбко. Ну, ну, странно, что Путин идет в огонь за Медведева. Это странно выглядит. Ну, странно и все.
Ну, да, сейчас...
А тем более, что... Подождите, подождите, Низыгорь говорит, да. потому что Медведева берегут для переговоров с Америкой. СЕК, подождите, что за глупости? Так а как это отразится на экономике? В смысле, простите, как это Трампу помешает говорить с Медведевым, если он будет здесь проводить пенсионную реформу? Как это помешает? Да никак.
Да никак.
Еще Трамп скажет, я не хочу говорить с человеком, проводящим пенсионную реформу, что ли? Трампу вообще говоря, мне кажется, плевать на это. Я, может быть, заблуждаюсь. Может быть, это Трамп проводит здесь? Алло, здрасте. Ну, давайте будем серьезными людьми, взрослыми. Стараемся быть взрослыми. Мне не нравится. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил
Макаров. Да, здравствуйте, Михаил.
Но мне больше всего показалось выступление президента, это то, что не шмогла я, не шмогла. Вот. И напрягло, собственно, больше всего то, что пообещали 20 там, с чем-то тысяч в 2024 году, при этом забыв про инфляцию. Я точно так же могу пообещать послезавтра пенсию в 1 000 000 рублей, точно знаю, что завтра этот миллион превратится в 10 тысяч.
Ну,
то есть
так,
это никто ни за что не отвечает. То есть это больше было похоже вот, ну, на оправдание, ну я не знаю, ну как в школе двоечник.
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Зовут меня Игорь. Да, там система другая, скорее всего.
Пока расскажите.
И первый, и второй, и, возможно, третий вариант сочинял один человек, и один его озвучивал. Сначала помолчал, потом сказал, потом третий человек.
Не озвучивал, а говорил. Давайте же не озвучивал.
Говорил, да.
Озвучивал, да, это значит говорить чужое, накладывать звук. Да.
Я понимаю. Ну, да. Поэтому там да. это все разыгран такой спектакль и с Медведевым, и с вчерашним выступлением, и, возможно, завтрашним выступлением по просьбам трудящихся еще мужиков уменьшить на 2 года, чтобы каким-то образом уравнять.
Нет, уже все я думаю, принято.
Что это я тоже так думаю, что это все.
Все.
Ну, это просто одна и та же игра, которая... Ну, это чисто такой деловой. Это во многих фирмах так делается. Один приезжает, договаривается об одном, другой... делает помягче или пожестче, наоборот, и все это там проходит, в конце концов, деваться некуда.
Понятно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, деревенский
здравствуйте.
Парень.
Здравствуйте.
Сергей, а мне вот это вот напоминает, вот парень правильно говорил, мне напоминает эта смета постройки. Говоришь одно, вроде заказчик говорит, это дорого. Поехали, разбежались... Кинули, пришли, и все счастливы и довольны.
А, вот так. То есть это немного...
Да, конечно.
Немножко как бы добрый доктор.
Добрый, да. Провели тендер, здесь опустили, все счастливы. Заказчик счастлив. Шеф пришел, сказал, все, я иду договариваться, подписываю договор, все счастливы.
Ну да. А, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, ну вот, что не взяли орды полчища нам, но так сделали внутри наша власть. А что тут? Все нормально, уничтожили страну изнутри. Снаружи не
когда,
смогли,
когда, так, когда? Вот, подождите.
Наняли ребята, и все нормально.
А слушай, я стою страна... у окна, вроде страна есть, а у вас уже уничтожено? Вы где?
Нет, а ее уже нет, какая это страна, это куча, клочки уже порваны, как говорится, уже везде.
Все, да?
И Калининград, и Днестровье, Украина, и Грузия, и Армения. Да что это, ребята, это не страна. Это что-то такое вообще... Парадокс какой-то. Химера, вот что это, Сергей. Химера. Очень плохо. Это, знаете, Гитлер не мог это сделать, а вот эти умудрились.
Ну, вот у вас какая-то другая действительность, простите. Я-то вот из окна вижу красивый город. Спасибо Сергею Семеновичу Собянину. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемый радио.
Здравствуйте.
Знаете, что самое интересное? Вот люди, которые, вот простые люди, которые поддерживали Владимира Владимировича, и были за него, и надеялись на него. Они до последнего надеялись, что он отклонит это. И вчера многие были очень, конечно, расстроены.
Что будет отклонит. Дальше. Ну, он же говорит, что вот можно простоять еще сколько-то, но впереди крах этой системы. То есть это глубоко больная система. И все.
Да, согласен с вами.
Ну, видите, в чем дело. Я могу вам сказать простую вещь. Вот, да, ну, давайте я похвалю власть. Я могу сказать следующую вещь. Путин мог это оставить преемнику? Мог. Мог. Ну, мог. Ну, он взял это на себя, взял. Значит, он абсолютно убежден, видя цифры, видя данные, видя положение дел. Значит, он абсолютно убежден, что по-взрослому это надо делать. Ну, это надо делать. Вот и все. А оставить это преемнику, это было бы безответственно, может быть, даже бесстыже. Оставить все, сказать, преемник расхлебывай. Но он решил это делать. Ну, вот это, в общем, взрослый поступок. Другое дело, что взрослая ли аудитория у Путина? И насколько она взрослая? Она может быть промежуточно взрослая, а может быть совсем взрослая. А может быть настолько взрослая, что и взрослее меня. Тогда выводы могут быть разные. Но на самом деле, это поступок ответственный, когда человек берет на себя ответственность. Давайте прямо скажем. Когда человек приходит и берет на себя ответственность, это ответственный поступок. А оставлять это преемнику было бы безответственно. Новость. И все-таки Путин рискует имиджевыми ресурсами. Не знаю, но мне пишут разные потрясающие
здесь
вещи.
Вот, да, мне понравилось сообщение, но уже утекло, к сожалению, что здесь больше похоже на плохого и хорошего полицейского. А Путин здесь как резюмирующий...
Путин как будто хороший, да, здесь кажется.
Разумеется,
да,
разумеется. Он вызывает больше доверия. Какого-то, не знаю, ну, как мне кажется, да, в публичном пространстве. Он здесь как будто бы оправдывается.
Извините, новости с Дубая. Вот Владимир из Дубая пишет. В Хартуме вчера прошли переговоры основных военизированных группировок ЦАР, это где убили наших коллег, о перемирии. Подписана декларация о поиске решения конфликтов. Посредником стала Россия. Россия стала посредником в Хартуме на переговорах. Что само по себе интересно. Ну, действительно же интересно, да? Вот, так что давайте следить за ситуацией. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир, который нас слушает и время от времени пишет нам сообщения со всякими новостями из региона. Хорошо, значит, я думаю, что мы все хотим высказаться по поводу реформы. Значит, ослабление несправедливое, с моей точки зрения, для женщин. Но Путин исходил из того, что повышение должно быть пропорционально. Ну, ты понимаешь, да? Значит, Путин исходил из того, что оно должно быть... Мужчинам 5 лет и женщинам 5 лет. Потому что женщинам же 8 вроде как пытались врубить. А это было непропорционально.
Ну, подождите, 8, 5-5, а сейчас 10?
Сейчас 5-5, нет, 5-5.
Подождите, у женщин 50 жили. 55.
Было 55, было 55, да-да. Мы не берем балерины и какие-то шахты там, еще что-то и прочее. Значит, смотрите, я хочу прочитать вам выжимку, и у нас она есть, и многие издания.
Даст возможность. Что это, боже,
я умоляю, Дмитрий Анатольевич, у вас травма. Так, секундочку, у меня был включен. А как Владимир Путин изменил пенсионную реформу? Повысить пенсионный возраст для женщин до 60, для мужчин до 65, вместо 63 для женщин. Это первое важнейшее. Я перечислю, если позволите. Дальше. Ввести социальную категорию граждане предпенсионного возраста для 55-летних женщин и 60-летних мужчин. Это предпенсионного возраста. И эта категория, она уже получает льготы. Чуть позже я коснусь их. Разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно. 3 ребенка в 57 лет, то есть за ребенка давать год. 4 ребенка 56 лет, 5 детей вообще в 50 лет. Насколько здесь написано. Но мне кажется, может быть, Коммерсант ошибся. На 3 года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42 лет. На 3 года уменьшить для досрочного выхода. Это что, тяжелые профессии и так далее. Женщины могут выходить в 37. У тебя тяжелая профессия?
Ужасно. Вредное производство.
Абсолютно. А чем ты занимаешься здесь? Таким. Ну, открой какой-то кошмар своей профессии.
Да нет, ну это, конечно...
Его нет, да, ну его
как
нет.
Как кайфую на работе.
Конечно. Дальше. Предоставить право оформлять пенсию на 6 месяцев раньше россиянам, которым предстояло выйти на пенсию в ближайшие 2 года по старому законодательству.
А вы знаете кошмар, вот в 4.50 вставать, а в 4.10, когда на новости?
Да.
Вот.
Да.
А когда ты еще были ночные
смены? А сказать почему? Да. Потому что ты человек развращенной цивилизацией. Можно сказать, развратный человек.
Да.
И ты моешься в душе.
Да.
Ну, и дура. Вот извини,
чтобы
сейчас
по-честному. Чтобы проснуться, по-честно. Извини. Да, чтобы просто, проснуться, извини. В частности.
Ты для того, чтобы приехать на работу в 6, могла бы вставать в 5. В 5. По-солдатски собралась за 40 секунд, в сапоги прыгнула и побежала. А ты встаешь в 4, моешься, укладываешься, там, в душ.
Конечно, я же не на вахту куда-то заступаю, знаете, на севере.
Это твоя капризность и заставляет тебя на 2 часа раньше встать.
Я выезжаю в центр города.
Да-да-да.
Столичная штучка.
Нет, столичная штучка. Вот именно. А если ты прыгала в сапоги с верхнего яруса кровати, у тебя были бы двухъярусные кровати, и ты с верхнего яруса прыгала прямо в сапоги. Прямо в сапоги. Такие кирзачи.
Да, ноги уже в портянках.
Кирзачи, да, прыгала бы в сапоги, но ты бы уже была в галифе в этом во всем. И понеслась, и бегом, понимаешь? Ну вот, значит, бегом, бегать, как мы. А мы же бегали вот так, по тревоге. Но с обнаженным торсом. С обнаженным торсом обязательно. Нас заставляли бегать по стадиону с обнаженным торсом, как идиотов. Ну, правда, зачем это? Никто не понимает. Я думаю, что наш начальник был гомосексуалистом, командир. Я уверен, что он был гомосексуалистом теперь. Когда я это сказал, я почувствовал уверенность. Зачем же он заставлял нас бегать с обнаженным торсом, интересно. Ну, хорошо.
Да.
Я начинаю пытливо изучать его лицо в своей памяти и думать, наверняка он похабный какой-то. Хорошо, начинай дальше. На 3 года. Предоставить право оформить пенсию на 6 месяцев раньше россиянам, которым приходилось бы выходить в следующие 2 года. Понятно, да? То есть 59-60-е годы рождения мужчины, 59-60-е, которые должны теперь на год были бы отсрочить, а вторые на 2 года, могут на 6 месяцев раньше, типа по блату. Понятно, да?
Да.
Хорошо. Повысить с 19-го года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста до 11 280 рублей. Ввести надбавку в 25% пенсионерам со стажем 30 лет в сельском хозяйстве. 30 лет в сельском хозяйстве. Они же там самогонку бедные пьют. Боже, как они там уже к тому времени такие сморщены. Вести административную уголовную ответственность за работодателей, которые не берут на работу людей предпенсионного возраста и увольняют таковых. Понятно?
Mm-hmm.
Уголовка им нужна. Предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Не знаю, может быть, за игру в домино выдавать бизнесу какие-то бонусы за игру в домино. Тогда они будут нанимать стариков, которые будут играть там в домино. Сохранить льготы для граждан предпенсионного возраста по налогам, оплате ЖКХ и проезда на транспорте. Одним словом, люди, которые выходят на... Я про мужчин все время. Женщины нас не волнуют, они их ломом не добьешь. А мужчины, они же хрупкие. Значит, в 65 будут выходить, типа... Но те, которые следующие 2 года могут на полгода раньше оформить, типа, и еще вдобавок с 60 уже ездить бесплатно и не платить налоги ни хрена за квартиры. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Переписываешь свою квартиру на Доренко, на меня. Ну, я сейчас не шучу. И все налоги уже снимаются с тебя.
А можно, правда, так?
Да. А как же, а как же? Вон у Володина квартира на маму, и пожалуйста.
А, ну да.
Никаких логично, налогов, никаких логично. Налогов. Ты пойми, переписывай на меня. У тебя есть какой-нибудь старик?
Есть.
Подходящий старик.
И только я на вас перепишу.
На меня. Товарищи, я возьму все ваши квартиры. Все, товарищи, я вас прошу. Все на меня перечисляйте квартиры, и все будет хорошо. Дальше. Сохранить льготы. Да, льготы будут. Проезд на транспорте. Я буду ездить между вашими квартирами, непрерывно на троллейбусе сновать. Совершенно бесплатно. Показывать предпенсионное удостоверение. Будут давать предпенсионное удостоверение. Понимаешь?
Да.
То есть не пенсионер, но предпенсионер. Это будет прекрасно. Предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. Это прекрасно. Утвердить программу... Можно съездить на Мальдивы, но на 2 дня не получится. Надо давать хотя бы 2 недели, товарищи. Нам нужна диспансеризация 2 недели. Потому что там акклиматизация, пока до Мальдив долетишь и все. Утвердить программу по повышению квалификации для граждан предпенсионного возраста. Вот. Я как только достигну пенсионного возраста, тогда пойду блокчейну учиться. Я уже замыслил это. Блокчейн. Наконец-то пригодятся мои знания в математике.
Куда вы пойдете учиться?
Я в Британку пойду на Яузю, в Артплей. А что? Там есть блокчейн, я видел. Там есть курсы блокчейна. И хорошо бы, чтобы правительство оплатило мне британку, договорились? Сохранить пенсионные льготы шахтерам и чернобыльцам. Сохранить действующие условия назначения пенсии, то есть маленькие сейчас, хорошие условия, для коренных малочисленных народов Севера. Не знаю, президент лучше знает, чем я, не знаю. Коренным народам Севера я меньше сочувствую. А?
Мы даже не видели.
Мне кажется, им кайфово там, и у них это самое хорошая экология. Они видят плато Путорана.
Путорана, да,
да, вообще. Такие вещи, они видят такие вещи, которых мы сроду не видали. У них красота, у них эти, как это называется, олежки бегают, олежки, экспедиции и всякое такое.
Приезжают экспедиции, привозят, да, алкоголь хороший.
Много хорошего у них. Я не знаю, но президенту лучше знать. Давайте обсудим. 7373948. Михаил Иванович звонит. Михаил Иванович, но мне казалось, что
добрый
вы...
Добрый день, Сергей.
Здрасте. Мне казалось, что вы уже на пенсии.
Значит, давайте мы вот это выступление ваше, вы говорите, сохранить льготы.
Да.
Давайте мы разделим пенсионный фонд и фонд социального обеспечения. То
да.
есть,
да.
вот эти льготы, это предоставляют регионы.
Да,
и
верно.
И к пенсионному
верно.
Фонду они не имеют никакого отношения.
Это верно.
Поэтому,
да.
о чем вчера говорил в этом отношении президент, я не понял. Может быть, вы объясните?
Я объясню.
Какая взаимосвязь?
Я объясню. Что...
Давайте.
Давайте, я объясню. Смотрите, он говорил о том, что раньше, как мы полагали, уход на пенсию включает все пакеты социального обеспечения, ЖКХ, вообще всего. А он говорит, ребят, только пенсионный фонд отдалится, а все остальные льготы останутся на месте.
А вы в курсе, что, например, вот эти льготы, так называемые, о которых вы говорите, все остальные останутся на месте? Президент, вероятно, не в курсе, что они региональные.
Региональные, почему? Да, региональные. Ну, Москва, да, региональные. Богатый город и все.
Да, 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 да. Так вот, Саратов, например, так называемым пенсионерам, он отменил практически все льготы.
Вот так.
Да. И это никакой не президент, никакой не президент. Я попадал уже под эти раздачи, я не буду по радио тратить время.
Так сказать, нет, тратьте, тратьте, ну почему, нам очень интересно.
Тратьте. Так да. вот, когда в свое время, советское и после постсоветское в начале, военнослужащие и пенсионеры, они не по 50% платили
да.
за квартиру. В 90-х годах, по-моему, в 96-м, 97-м, вдруг это отменяют, и ты будешь платить только по наступлению пенсионного возраста. У меня есть пенсионное удостоверение.
Да.
Но я не пенсионер, у меня нет пенсионного, и мне отменили
50%. Я понимаю.
Там переделали, ой-ой-ой. И то, что вот говорил вчера, я к чему говорю, о чем говорил да. вчера президент, говорил вот одну треть своего выступления, это не соответствует действительности. Я ветеран, но, оказывается, я, например, в том числе, я ветеран 2-3 служб.
Да, да.
Я, оказывается, вот, предположим, ветеран вооруженных сил.
Так.
Оказывается, я служил не стране,
да.
а региону. Я региональный в этом отношении. Региональный.
Я понимаю.
Понимаете?
Ну, вам же и военкомат платит тоже, военкомат же тоже платит.
Чего? Да я отказался от военной пенсии, мизерная. Ну вот, мне другая организация платит более высокую.
Я понял.
Ну вот, так что о чем он вчера говорил? Я внимательно прослушал.
Но к вам не относится, потому что вы уже на пенсии. Это относится к людям 59-го, 60-го, 61-го.
Вот я вам скажу другое, да, Сергей. Да, раньше да. было более справедливо, если так, я говорю. Да. Военнослужащие уходили в отставку и получали пенсию, начиная с 45 лет.
Ну да.
Выслугой с выслугой не менее 25 лет.
Но президент обращает ваше внимание на то, что люди раньше старели. Например, Фамусову 42 года. Вы знаете, что Фамусову 42 года в «Горе от ума»? Ну, правда, подумайте сейчас на минуточку. Я вам говорю про возраста, товарищи, ну, серьезно, ну, давайте. Но
возраст не так сильно.
Нет, потому что Фамусову 42,
я вам расскажу. Фамусову понятно.
Фамусову 42, и он все время говорит
Фамусов. Начало 19 века.
Да, а что говорит Фамусов? Век нынешний, век минувший. Он все время говорит о том, как было в старь, потому что он глубокий старик в 42. Он старик. А что говорит Софья, ты помнишь? Софья, почему она идет за Молчалина? Она ведь идет за Молчалина. Что она говорит Чацкому?
Но
еще... Она говорит ему, что ты козел, козлина, рожа твоя, харя, говорит, мерзкая. Когда 15 лет мне было, ты же на мне не женился.
Да.
Она ему говорит прямо, Чацкий, козлина поганая, когда мне было 15 лет, чего ж ты на мне не женился, скот, а уехал в Германию? Чего ж ты уехал по Германиям шнырять, животное? А теперь мне 18, я старуха, она говорит. Мне 18,
меня 18. Приходится за скла зубы, да.
Да, приходится мне, старухе, приходится идти за Молчалина. Почему? Потому что в 18 никто замуж уже не возьмет. Это уже лежалый товарец. Лежалый товарец. Старуха. Все. Ну как, ну это правда. Она говорит, в 15, Скотт, ты мог жениться на мне?
Сергей, ну...
Она говорит ему. Ну правда, она говорит. Да.
Ну, мы уже немножко не в 19 веке, а в 21-м. И
да,
на
21-м.
Самом деле средний возраст не так-то сильно скакнул. Вот, хотя президент говорит нам, что на 8 лет или на сколько-то там, что сейчас 75 лет, да, почти продолжительность жизни
да.
выросла почти на 8 лет. Но это же за счет нового поколения, которое только-только родилось, и ожидаемое. Продолжительность жизни
да.
возросла на 8 лет. А так-то все помирают в 65 в среднем. Продолжают.
Ну, то есть нет, вы... больше всех мужчины бедные, правда, сейчас я пожалею, мужчин погибают 35-45 от сифилиса, ВИЧ, инфекции, от доверчивости. Они доверяют женщинам? Нет, 30-45. Вот это 30-45 самая уязвимая форма мужчины. От доверчивости. Они доверяют начальникам, они доверяют женщинам, они доверяют проводницам в поездах и многим другим людям.
Разве
и...
это все не в 20 лет происходит с мужчинами?
Нет, 20 они еще тупые. И главное, что у них эти... у них еще тёлки не заразные в 20. Извините меня за сексистские термины. В 20 почему мужчины? Мужчины ведут себя паскудно. В 20 паскудно. Но тёлки не заразные. А в 30-45 они ведут себя гораздо еще паскуднее, но тёлки уже заразные. И они, конечно, мрут просто табунами, табунами. Причем еще им приходится пить, а печень уже не 20-летняя, а уже 30-35-летняя печень. Уже не та печень становится, понимаешь? И все. И они, конечно, вымирают просто адски. Когда ты говоришь, что они 65 лет не доживают, я тебе объясняю. Те, которые доживут до 50, будут жить вечно. Ну, послушай меня, серьезно. Есть же пороговые вещи. Вот послушай, в Африке очень много смертей, да? И там, в Африке, разработана концепция, что тот, кто прожил первый год, потому что больше всего младенцы умирают первый год. Первый год – это порог. Кто прожил первый год, прям вот будет жить. Но до 15. Дальше, это про мужчин, я сейчас не про женщин. Женщины живут, и все, ничего им не делать. Значит, будет жить до 15. Тот, который прожил 15 и не погиб, до 15, будет жить до 45, который перешагнул 45, сумел перешагнуть 45, этому вообще просто горизонт открыт навсегда. То есть он уже может жить хоть 200, понимаешь, да? Тяжелые возраста, они пороговые, поэтому и мужчины не 45 должны бояться, а 30-45. Не 65, прости, а 30-45. Вот это самая огненная такая вот... Мужчина под пулеметом идет, 30-45, мужчина крадется под пулеметным огнем, по-пластунски идет, по-пластунски, чтобы только добраться до вехи, до этой 45, понимаешь?
Угу.
Тяжеловато ему, бедному. Жизнь тяжелая становится. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, да, доброе утро.
Даша смотрит на меня недоверчиво. Алло, да, слушай.
Да, да, здравствуйте. Значит, вот все эти разговоры, они вроде, ну, вот ту тему поднимают, что все проблемы пенсионного фонда из-за того, что россияне вдруг стали дольше жить.
Да.
А по моим ощущениям, по моему опыту...
Испаскудился человечишка, испаскудился. Дрянь и тряпка стал всяк человек. Живут бесконечно, обнаглели. Прости, продолжайте.
Проблема пенсионного фонда, это же 90-е годы, ну, на мой вот не это самое, да, неквалифицированный взгляд. Да. Это вся политика, и уж, ну, если,
условно
говоря, Крымский мост построить, правительство могло бы организоваться и сделать так, чтобы выровнять проблемы в пенсионном фонде.
Знаете,
а вот эти вот копейки, там вот это вот все, этот процент начислял.
Я про 90-е уже слышать не могу, все же, во всем виноваты 90-е.
Свою бездарность, вот и все, да. На мой взгляд.
Во всем виноваты 90-е, вы понимаете? Поражение в русско-японской войне произошло из-за 90-х. Цусима, Мукден, Цусима, все это из-за 90-х. Я просто уже меня потряхивает от 90-х, от этих. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Сергей, здрасте, как вы?
Значит, я плохо после слов Путина, потому что я в тихом ужасе. Вы поймите, у меня такое ощущение, что он говорил, и, собственно, как он любит, он отвлекал внимание от главного. То есть он говорил о деталях.
Детали-то, нюансы, детали-то которые... благие, благие детали.
Без сомнений, никто с этим не спорит, и это хорошо, спасибо партии за это,
да.
Говорит. Вот, но тем не менее...
Не было строчки, что мне будут бесплатно заправлять мотоцикл, когда я выйду на пенсию.
Да, ну, хорошо, это понятно.
Да.
Это, Сергей, послушайте, вот вы ходите в «Глобус», мне вот моя супруга сказала...
«Глобус» на Новой Риге, наш с вами любимый магазин. Да,
да, внимание, да. Внимание.
Да.
Смотрите,
да.
Помните, 3 года назад, когда они открылись?
Да.
Кто сидел на кассах? Тетки за 50. Они были набраны специально.
Тетки за 50. Некоторые из них, с ними можно до сих пор обсудить рассаду и что-то такое.
Нет, да. Нет, потому что сейчас... их сменили гастеры.
Нет, ну оставь, я иногда покупаю.
Может
там...
быть, одна-две оставь.
Я вот с пятницы на субботу, с субботы ночью, когда приезжаешь, 5:30, когда они ночью работают, там сидит тетка хорошая, нашинская одна. А тогда гастеры, причем мужички. Мужички киргизского происхождения. Да,
да, Сергей, дальше вспомните, я не знаю, Ашан. 4 года назад работали слабослышащие в массовых количествах. Прямо сидели на всех кассах.
Да.
Сейчас, может быть, один. Сергей, нет механизма предоставления работы людям пожилого возраста. И он не сделан. Все, что говорит президент, это отвлечение внимания от главного.
Понимаете? Ну, тогда дайте нам главное. Скажите главное.
Так, главная проблема. Я думаю, что люди были бы рады работать до 65, ну, кому, ну, это самое, это не проблема. Работы же нет.
Да.
Нельзя же устроиться после, если сейчас после 45 вообще невозможно устроиться, то будет после 35 в связи с уголовкой и всеми проблемами.
Да.
Не созданы механизмы предоставления работы. Я думаю, что недовольство...
Вы работодатель или нет? У вас есть люди нанятые?
По... Я работодатель, да.
Да, вы смотрите, мы с вами как работодатели, зачем нам вообще люди старше 40? Для чего? Чтобы что?
Не, ну, иногда бывают варианты, когда они нужны, но это редкие очень...
А я их не вижу, почему? Потому что... А я вам скажу, почему. А можно скажу, почему? Потому что у меня работа сменная. Нет, у меня люди работают в катушке. Значит, катушка вам дает, либо вы сегодня должны в 6 утра выйти, а в следующий день вы должны в 12:30 ночи уйти. То есть у меня катушка, понимаете, да?
Да.
И вот я людей...
Я понимаю, конечно. Да.
А зачем мне люди после 40, не понимаю? Они у меня сейчас здесь сдохнут, что ли? У меня молодые ребята, молодые девки. Значит, они приходят к 6 утра, вон, Кнора встает 4:10. А в следующую неделю Кнора будет уходить с работы в 12:30 ночи. И ничего страшного. И она в катушке. Она в катушке.
Помните, отменили льготы. И 300 бабушек перекрыли Ленинградское шоссе.
Было, да, да, да.
300 бабушек. Никакой ОМОН их не взял.
Да, я помню. Слушайте, я хочу рассказать про свою работу. Про свою работу очень простую. Значит, моя простая работа заключается в следующем. Что у меня там Марина сидит вот с этим, наша Холомина, пишет нам расписание. Она шарашит, вот сегодня, в эту неделю Даша Кнора на подъеме. Значит, она встает в 4 утра. Из-за пагубной привычки мыться
нет,
в душе.
Нет, подъем я встаю в 4.50.
4.50. Это на новости. 4.50. Тем не менее, из-за пагубной привычки мыться в душе. Правильно, могла бы и сэкономить время, 20 минут. Нормально было бы. Вот. Значит, ну хорошо, но у нее нет пагубной привычки укладывать волосы, как у Аношки, которая здесь всю прошлую неделю с укладкой приходила. Ты обалдеешь, правда? Серьезно.
Ничего
себе. Она в меня влюбилась, я думаю. Серьезно, ну, мне кажется, ну, не
да
знаю.
Да просто новый лак купил.
Ну, нет, она в меня влюбилась.
Это бывает, так, знаешь, что-нибудь купишь, какую-нибудь штуку, расческу,
ну, фига ли она стала приходить с укладкой?
Подарили стайлер.
Не знаю. Ну, вот, значит, хорошо. Значит, это вот это такая работа. Потом вторая работа. Вторая работа в 8.30 приходить на работу. Третья работа к 11 приходить на работу. Четвертая работа к 3 часам дня приходить на работу. Которые есть, приходят к 3 часам и работают до 22. Которые есть, приходят к 5 и сидят до 12:30 здесь ночи. И так далее. Вот у меня катушка. Еще ночки отменил. А раньше еще ночки были. Люди приезжали к 12 ночи и уходили к 7 утра. Понятно, да? Это были ночки. Я их отменил. Нафиг. Ну, Паша, я добрый. А вот я им все время угрожаю. На летучку выхожу, сверлю глазом, вот так вот, Звягинцеву, и говорю: я ночки отменил, хочешь в ночку? И она такая: боится, ну, в хорошем смысле. Значит, понятно? Куда мне здесь люди старше 40 или вообще, так сказать, там, ближе к 40? Куда они? Что, у меня сдохнут здесь все? Сдохнут, они мне скажут: что, с ума посходили здесь все? Как же нам семья? Как же нам жизнь? Как же у нас дети? Как мы будем здесь с тобой работать? Ты сумасшедший. Правильно? Поэтому у меня молодые ребята. Самым старым. Сколько у нас самым старым? Но это не берем здесь исключения, не берем. Ну так, по тридцатник, ребята, в основном масса, около тридцатника.
Да.
И то они закаленные. И
молодые наступают нам на пятки.
И молодые наступают им на пятки. 23-летние давят их и жучат, и они просто как под огнем здесь живут. Да, 30-летки, да. 30-летки уже чувствуют, что
уже
все.
Уже комплексуем.
Да, потому что 23-летние приходят, и они злые до работы. Какие мне нафиг здесь 50-40, я вообще слышать не хочу об этом. А? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 30 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, радио говорит Москва. Говорит Москва! Дарья Кнорова, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
здравствуйте. Все, мы догнали. Секундочку. 68 метр, говорит мне Александр. Сейчас посмотрим. Не, ну 68 даже с копейками же вчера мы исполняли. 67,97, если позволите. 67,97. Ну, мы все время бьемся об 68, и понятно. Значит, товарищи, вы понимаете, в чем дело? Это система, когда вы... Мне немножко странно, Александр. Вот позвольте мне сделать вам шпилька. Я сделаю вам шпилька. Значит, мне немножко странно, что когда вы видите, как все это идет ко дну, как бы, вы говорите, что вот я намочил ноги. Ну, вы говорите, я ноги намочил. Я говорю, и что? Ну и что? Вы вот не зря. Ну, это сейчас, секундочку. Сейчас я посмотрю. Ботом. Вот же про это хорошо было спето уже однажды. А вы все не хотите слушать. To the bottom, the boat goes to the bottom,
And nobody reacts, the captain shouts, clear our deck, we sing like a stone. But you don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Down, down, down.
To the bottom. The boat goes to the bottom.
Yeah.
The boat goes to the bottom. To the bottom. The boat goes to the bottom. And nobody reacts, the captain shouts, we are like Jack and you sing by the bar. But you don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom.
Down, down, down.
To the bottom. The boat goes to the bottom.
Yeah, 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 yeah.
The boat goes to the bottom. To the bottom.
Александр Горитаев.
Песня про пенсионеров.
А этот самый. Александр говорит, а я, говорит, ботинки намочил. Ну я вас умоляю. И чё? Хорошо, все,
спокойно. Должны быть такие карнавалы по улице идти, веселые.
Конечно, конечно.
Пенсионеры.
Все хорошо. 67-95, уже между тем. А? Нет. А Калео, разве у Калео есть что-то про батом? Калео. По Калео, по-моему, ничего такого не поют. I'm not good. Нет, а там еще есть что...
Way down we go.
Way down we go. И этот самый еще там... Devil make me free. Devil make you... Make me free.
Тоже у вариант, Калео, кстати, да.
Есть. 67-98, ребята, все. 79-61. Нефть 77-71. Очень высокая нефть. 77-71. Обратите внимание, мы ее прям поднимаем с 72, вот так вот взглядом я его парализую, и она уже почти 78. Что это? Евро-доллар 1.17.13. Обратите внимание, кто сказал, что Доренко ждет пару на 1.18? Кто сказал? Я. Когда я сказал? Когда она была 1.13.95. Вы хорошо помните, когда она была 1.13.95, я сказал, я жду ее на 1.18. Что же мы сейчас видим? Мы видим 1.17.13. Что я сказал, то и будет, ясно. Ясно, чего?
Скажите что-нибудь хорошее.
Все будет, потом все помрут. Нормально все. Не, ну что, правда, ну я же серьезный человек. Я жду его на 1.18, потому что у меня там есть одна сделка по 1.18. Хорошо, рубль падает в пропасть. Ну не в пропасть, то the bottom. Почему? На дно. The rubles goes to the bottom. And now nobody reacts. And nobody reacts. And the captain is like a rock. Он такой солидный весь, степенный. Он не дает понять. Такой captain не дает понять, что что-то плохо. Согласись, правильно? Так там нефть высокая. Может, появились деньги на пенсии, говорит Эдди. Эдди! Поймите. Эдди, я сейчас вам объясню. Существуют бюджеты. Вот, Эдди, вот вы этого не можете понять, потому что вы, как бы вам сказать, человек мещанского склада ума. То есть в большом хозяйстве, я сейчас попытаюсь объяснить, как если бы я был член правительства. В большом хозяйстве, в любом большом хозяйстве, существуют механизмы обслуживания тех или иных трат. Понимаешь, да?
Да.
Ну, условно говоря, ты мне должна каких-то денег, например, не знаю за что. Я на эти деньги, например, заправляю мотоцикл. Да? Ну, просто. И вот у меня нет бензина. Сейчас нет бензина. И я говорю, так Даша отдаст. А мне, например, жена бы сказала, Даша отдаст, я заправлюсь. А жена бы мне сказала, так возьми из другого, вот у нас же лежат другие тассы, там, допустим, то, что мы планировали купить мясо, не знаю, еще что-то. Я могу сказать, но в правительстве так не делается. Это в семье так можно. Вообще из кошелька взять, просто из кошелька. А в правительстве так не делается. Потому что под каждый расход есть доход. Под каждый расход. Он не вообще и берется из любого кармана, а он берется из конкретного кармана. Понимаешь?
Да.
Я приведу пример. Однажды Борис Абрамович Березовский должен был мне большие деньги. Big money. Я здесь не помню, сколько. Ну, прилично так. Скажем, полтора-два. Ну вот. Значит, я собирался, говорит, Серег, давай вместе выберем обивку для моей яхты. Обивку. Вот, говорит, карельская береза, а вот, говорит, там, ливанский кедр. Там, ну, давай выберем обивку для яхты. В Генуе строится яхта, и надо выбить эту выбрать обивку декоративную. Я ему говорю: Борь, но ты же мне должен денег. Чего ж ты на яхту тратишь? Ты покрой ее пластмассой. Пластмассой, пластической массой, обычной. Как туалеты в придорожном каком-нибудь... В придорожном вокзале. А мне отдай баблос вместо карельской березы. Он говорит: ты не понимаешь. Вот ты не понимаешь, потому что ты мещанин, говорит мне Боря. Ты мещанин. Потому что ты думаешь, говорит он, ты думаешь, что деньги берутся просто. Нет. Под то, чтобы тебе вернуть деньги, у меня есть специальная графа дохода. И когда я там с того получу, то я тебе верну. А так просто я тебе не верну.
Вернул?
Нет. Угу. Значит, дальше. Другой у меня товарищ должен. Ну, не буду имя называть, потому что он живой. А этот тоже помер. А, живой. 745 должен. 745. Окей. Он мне говорит: я не могу тебе отдать. А почему? Ну, был кризис, и все. Был кризис. Я говорю: ну, отдай половину. 745 пополам. Отдай. Он говорит: не могу. Я: почему? Он говорит: дела пошли не так. Все, видишь, когда я обещал, было по-другому. Понимаешь? Почему? Он прав. Своей, он как правительство рассуждает. Он прав. И Боря прав. Он говорит: я тебе должен, я тебе отдам. Я признаю долг, я тебе отдам. Но с другого дохода. Не вообще с дохода, а с другого дохода. Он говорит: понимаешь? Я говорю: не понимаю. Я не понимаю. И вот так же и вы, мещанин. Кто нам писал тут? Мещанин. Так же и вы не понимаете. Правительство не может тебе отдать вообще из денег вообще, например, от нефти. Правительство отдает из конкретной статьи дохода, которая определена под этот расход. Когда вы сделаетесь, когда вы научитесь мыслить правительственно, вы можете вообще никому...
Подождите, если почему? Вы... урезается бюджет товарищи, одной отрасли, выполняется бюджет другой отрасли.
Когда вы научитесь мыслить как правительство, вы можете никому не возвращать долги, поймите. Никому не возвращать долги, когда вы научитесь, наконец, мыслить как правительство. А пока вы мыслите как мещане, вот вы и платите долги, вот и дураки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, правительство тоже мыслит как мещане. Вот в бюджете 2,5 триллиона, то есть полтора бюджета пенсионного фонда годового, предусмотрено на вливание в экономику. То есть вот куда эти деньги идут? Допустим, мать Володина владеет там предприятием, городецкие какие-то сады, яблоки выращивает. Вот она получила там 250 миллиардов инвестиций из бюджета, да?
Казалось, я не слышал про деньги... это, извините.
Ну, это открытые данные, то есть его мать-пенсионерка владеет рядом сельхозпредприятий, которые получают прямые инвестиции из бюджета, вот из этих 2,5 триллионов, да? И, естественно, каким пенсионерам дать? На развитие большой экономики своей матери или, ну, мне, грубо говоря, чтобы я купил водки? Ну, конечно, на развитие экономики, казалось бы. Но это мещанская позиция, потому что лучше дать мне,
да,
и я буду покупать в конкурентной среде.
Да.
Понимаете, я куплю, может, яблоки не матери Володиной, а яблоки какого-то там, ну... грубо говоря, Вася Иванова, но они более вкусные будут.
Да.
И будет развиваться конкуренция за те же деньги.
12-й пишет: Сережа, ты уже не Ганс Христиан Андерсен, ты просто уличный жулик. Говорит мне 12-й. 12-й, я вас умоляю, 12-й. Брат мой 12-й. Два жулика встретились. Ну что вы, ну зачем? А? 7373948. Не обижайте меня, я вам еще пригожусь. 7373948. Алло, здравствуйте. Пройдемте, товарищ. Девушкам пора начать рожать пятерых детей. Пятерых детей. Пятерых детей, пятерых детей. Я сейчас начинаю.
И умереть до 50 при этом.
Ага.
Сразу с выходом на пенсию.
Пятерых детей нелегко. Пятерых детей нелегко родить. Ну, правда, если вы думаете, что это легко, то это нелегко. Нет. 7373948. Ну, я так думаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Константинович.
Здравствуйте, Константин.
Я про пенсию, понимаете, вот крах системы пенсионной, говорят, да?
Да.
Все говорят, президент говорит. А почему крах системы? Потому что она была создана в 90-х годах. До этого пенсию платили из бюджета, понимаете? Вот бюджет собирали.
Да.
И пенсии положенные платили, понимаете, в обязаловке. Да. Потом создали пенсионные фонды. Стали делать отчисления зарплаты вашей.
Да, да,
понимаете?
Да.
сам принцип пенсии не тот, конечно, будет крах этой системы. Потому что если будет крах этой системы, будет крах системы, которую создали.
Да.
Капиталистическую. Ну, неважно, какая разница
капиталистическая. Да, вот но и все. Они отделили, вот как бы, они отделили, что они прикрепили этот расход к конкретному доходу.
Они повесили, да, вот именно конкретно с вас. Вы вот пальцы, каждый человек.
Да.
И потом вот вопрос, а вы же работодатель, да?
Да.
То, что сказал президент, какие гарантии могут быть, что вы не уволите там человека, ну, допустим, у вас работают, ну, предприятия, там нужны, там, 50-55 лет люди, они работают все равно, 60 лет.
Можно я вам скажу? Я могу сделать так, что человек на коленях будет просить, чтобы я его уволил. Я могу сделать так, что он по собственному желанию уйдет.
Я об этом-то и говорю.
А, могу сделать так, что он через полчаса попросится по собственному желанию.
Нет никаких гарантий. Ни один президент и гарантировать не может. И вы просто, ну, вы упритесь, но вы
не вы понимаете, что любой работодатель может с любым работником работать по закону, по-плохому. Так что, этот работник на коленях будет просить его уволить.
Да, он сам убежит, вы его будете еще держать, чтобы
поиздеваться над ним. Но по закону. Любой работодатель.
Да, абсолютно верно.
Да. Там положено, быть за 12 минут, например, в нарукавниках. Вам объявляется выговор, товарищ работник. Завтра новый выговор, послезавтра новый выговор. Потом по статье к чертовой матери и так далее.
Путин вчера говорил о том, что нужны какие-то гарантии того, чтобы не увольняли людей пенсионного возраста. Вот, то есть только они по собственному желанию могут быть. Мне не очень понятно, как это будет работать. И что и здесь еще и другие риски для работодателя. Будет сидеть 60-летний, там, 70-летний человек на работе, халтурить, а вы его не сможете уволить.
Работать по-хорошему легко и приятно. Работать по-плохому, любой работодатель может по-плохому начать работать. По-плохому. Понимаешь? Вот в Европе, давай так, в Европе любой работник может поставить на колени работодателя. В Европе. А в Америке и России, ну, Америка и Россия, ну, там и Китае тоже, работодатель может поставить на колени работника. Понимаешь? И в Америке тоже. В Америке, если тебя хотят схарчить, и тебя просто съедают с потрохами и выплевывают. Абсолютно. Тебе просто... Вас здесь не было. До свидания. Понимаешь? Тебя увольняют так. Fired. Все. И весь разговор.
Uh-huh.
Это в Америке. В России примерно так же. И в Китае примерно так же. Не знаю, как в Японии. В Европе так нельзя. В Европе ты можешь съесть босса. Легко. Просто съесть босса, и все. И босса не будет. Ну, это как бы разные системы. Поэтому что значит работник имеет право?
Вот поэтому имеет, Европа и стонет от того, чтобы половина бездельники, зная, что они безнаказанно могут тусоваться на работе, ничего не делать, и никто их не сможет уволить.
Конечно.
Так все это и происходит.
В Европе так и происходит. Полностью бессмысленный сотрудник из года в год работает. Я спрашиваю своего приятеля, почему ты ее не выгонишь, потому что она всегда все путает, вообще всегда. Даже со мной. Он говорит, она вообще со всеми всегда все путает. И почему ты не выгонишь? Он говорит, потому что я не хочу гемора с профсоюзами, потому что я лучше буду платить ей зарплату, и мы все будем смеяться, что у нас дурочка работает, и все. И мы все смеемся. Но когда перезаключение идет контрактов с профсоюзами, если я хоть пискну, что я хочу вот эту вот на следующий год не брать, он говорит, мне вынесут мозг полностью, мне тут комиссии придут, да пошли вы в жопу, лучше я буду ей платить. Все. Ну все, я совершил ошибку. Там взять человека на работу, это хуже, чем жениться. Даже жену можно послать куда подальше, но работницу невозможно. Ну, абсолютно невозможно. И все, вот у меня Освальдо работает, он в Эстепоне, какой ты дурой и так далее. Понимаешь, ну это Европа, а в России тебя могут схарчить по закону,
Ну так это сейчас. А я так понимаю, что...
И будет по закону, еще хуже будет. Да. Я тебе объясню, конечно, хуже. Если сейчас можно было невыносимую ситуацию создать работнику просто прикладными методами, то потом в психушку будем или в тюрьму отправлять. Ну, этого работника. Ну, то есть его уволить нельзя, а в тюрьму-то можно отправить? Ну, можешь в тюрьму-то его отправить? Можно. Но он же преступник. И все. Очевидный преступник. А в психушку можно его отправить? Можно. Но он же неадекватный. Потому что мы много видим признаков того. И вот, пожалуйста, приезжала комиссия в очередной раз освидетельствовали все. Можно в дурку отправить. Можно в дурку, можно в тюрьму. Вот и все. Это весь разговор, понимаешь? Уволить нельзя. Хорошо, давай не будем увольнять. Отправим в дурку. Ну, пойми ты. Но если что-то тебе не работает с человеком, то уж и не работает. Тем более в России, где все основано на доверии. Это чертова страна, в хорошем смысле. Вы знаете, как я люблю свою родину. Я прям встаю сейчас, нет, падаю на колени наоборот. И, значит, смотри, в этой стране вся работа, вся любая работа, поскольку она носит, она носит признаки русской трудовой культуры, а русская трудовая культура в последние несколько десятилетий связана с криминальным сознанием и с секретностью, связанной с криминальным сознанием. То есть, понятно, да? То есть ссор здесь бы не выносить, нигде не болтать, лишнего не болтать, друг друга не подставлять, ничего не спрашивать. Тогда, то есть, ну, такая полутюрьма, как бы. Тюрьма, помесь тюрьмы с секретной службой. Понимаешь? То поскольку это так, то вообще тут можно высадить любого. Ну, нужно доверие, здесь нужно доверие. Не может просто приходить какой-то чувак, говорить, мне 61 год, поэтому, Сережа, ты меня никогда не выгонишь. Я ему скажу, брат, понимаешь, в чем дело? Может, я тебя выгнать-то не могу, но съесть я тебя могу, и я его съем. Вот в чем дело. Потому что мы в России. Может, я что-то перепутал? Нет? Я все еще вижу Россию за окном.
Вчера Путин сказал, что за это нужно вводить административную и уголовную ответственность.
За увольнение. Правильно, я его не буду увольнять. Я его не буду увольнять. Я сделаю так.
Потом он пойдет в суд и скажет, что его довели, что все это он сделал под давлением, приведет кучу видеоматериалов, которые он снял на летучках и так далее, и так далее, и так далее.
Нет, тут надо...
Еще соберется с какими-то другими коллегами. Но это все...
Нет, послушай меня, в России... Вот можно я скажу? Россия.
И работодателю Россия тоже.
Можно. Но он с удовольствием, как энергетический вампир, упьется счастьем говна этого. Да, это будет многим работодателям доставит огромное удовольствие. Потому что многие работодатели негативные вампиры. И для них счастье кого-нибудь поедать. Ну, слушай, значит, поскольку здесь любая работа в России связана с доверием и лояльность как таковая выше профессионализма, а в России лояльность выше профессионализма, поскольку здесь все полукриминально и секретно, лояльность выше, чем профессионализм. Нелояльного сотрудника, с которым тебе не мило, неприятно, ты не можешь держать. Какой бы там закон ни был, любой закон. Здесь все, здесь каждая работа, это как подпольное общество, понимаешь? Каждая работа, любая работа. Вот выйди сейчас, зайди в магазин напротив. Вот они подпольное общество, они как триады. Любая работа. Перейди, зайди вон, сказать, там, в аптеку. Это подпольная организация. Это триада тоже. Это другая триада, понимаешь? Другая банда как бы. Они все проникнуты солидарностью.
Но особенно там, где есть серые схемы. Или, а они много где есть.
А или... Частично серые, или предполагаемо серые, или имеющие стать серыми, пока еще не серые. Понятно, да? Здесь, в России, лояльность выше профессионализма. Лояльность – это главное. Чтобы никто не стукнул, чтобы никто ничего не болтал, понимаешь, лишнего. Лояльность – главное. В условиях, когда лояльность – главное, нелюбимых работников держать никто не будет. Ну, не будут. Конфликтных работников никто не будет. Который там будет, вот 62, и говорит, мне тут 62, я вас в гробу видал, уголовная ответственность. Долго он просидит так? Ему сделают стол около лифта, он будет там сидеть, работать.
Понимаете, да. Бывают лояльные сотрудники 60+,
да.
Все прекрасно у них, но просто да. Работодателя бесит, что у него 60-летний сотрудник.
Почему бесит? Потому что 60-летний сотрудник с гордостью говорит, я компьютеров этих ваших не понимаю и понимать не хочу. Они же гордятся этим.
Да, не все, наверное.
Есть, которые не гордятся, но все равно не рубят. Есть, которые не рубят и гордятся, а есть, которые не рубят и не гордятся. Но они все равно дундуки. Ну, ты просто, они не понимают, как перенести там, я не знаю, какой-нибудь JPEG из мессенджера, я не знаю, и так далее. Как его обработать, потом поставить. Они не понимают, Потому что у них мозг уже заскорузлый. Они понимают, как слюнявить червяка и ловить рыбку. Больше ничего не понимают они. Не понимают. Слюнявить червяка могут. Послюнить палец, потом потрогать червяка, там, а размазать слюну и так далее. Это они умеют. Все остальное они не понимают. Ну, я правду говорю. Ну, как ты с ними будешь работать? Не знаю. А? Вот мне все звонят. Я знаю, стариканы. Алло, здрасте, слушаю вас.
Сергей, Даша, здравствуйте.
Здрасте, здравствуйте, Александр, да, да.
Но уже за 40 лет.
Да.
Вы, в принципе, все правильно сказали, потому что цеховая солидарность – это у нас такой признак добротного Средневековья. Если человек устраивает цех, как говорится, не выпендривается, да, он будет держаться там до упора.
Да.
Я вам хочу другой вопрос задать. А представьте себе дилемму, когда вы выбираете между двумя стариками. Между стариком, который у вас прослужил 30 лет, но сейчас уже ничего не пригоден. И вот приходит другой старик, который, в принципе, хороший старик, двигает мозгами.
Да.
Что будете делать?
Я пойду путем России. В России лояльность выше профессионализма. Лояльность здесь... Да, Александр, я твердо понимаю, где я живу. Я живу в стране, где лояльность принципиально выше профессионализма. Компетенция, любая компетенция в России ничего не стоит по сравнению с лояльностью. Если чувак понимаю, за меня...
Если вам грозит прогореть...
Лучше прогорю, чем на меня кто-то будет стучать. Я лучше прогорю. Лояльность выше компетентности, выше компетенции, выше профессионализма, выше всего. Вы мне говорите, вот доктор наук, которого либо к тебе, Сережа, либо в Беркли. Значит, вот вариант, да? Он выбирает. Либо Беркли, либо к тебе. Но он готов к тебе. Я скажу, а есть у меня Иван Иванович, с которым я там по девкам и так далее, он все знает, абсолютно все знает, Иван Иванович, да? И знает, где какой баблос, и возят от меня там конверты какие-нибудь, условно, да? Значит, понятно, что Иван Иванович этот пусть едет в Беркли свое, а Иван Иванович при мне, потому что мы в России, здесь профессионализм ничего не стоит. Здесь стоит только верность, вот главное качество в России. Ну что, я ошибаюсь, что ли?
Да нет, к сожалению.
Новости. Хранить будут по новому. Слушай, давайте сплетни сначала. Сплетни, чуть-чуть у меня есть сплетни. Матвиенко могут сменить, пишет Знак. А на ее место посадят Шойгу или Турчака. И это возможный путь. И думают аналитики, что если Матвиенко уступит место Шойгу или Турчаку, то, соответственно, этот человек станет преемником, и он в 24-м году или Турчак, или Шойгу.
Ну, преемником она станет в качестве кого?
Вот не вопрос. Она, а тот, кто сядет на ее место.
Ах, тот, кто сядет, думал, Матвиенко хотят.
Нет. Ей 69 лет, Матвиенко, значит, и все. И что на ней надето? Сегодня шторм выдал, что на ком надето, и это просто
получится,
что на Матвиенко там какие-то... Ну, надо сказать, что она консервативна. Она консервативна, она подобна...
Швейцарские часы Брегет за 120 тысяч долларов. Серьги от Граф, надеюсь, я правильно читаю, за 23 тысячи долларов. Японские серьги с жемчугом Макимото за 45 тысяч долларов. Серьги де... Грисогон.
Макимото, знаешь, где продается? На Хунцяо. Идешь на Хунцяо в Пекине. Хунцяо.
Рынок какой-то, да?
Да. Поднимаешься на 4-й этаж, мимо этих самых, мимо часов за 10 евро. Проходишь там много. Там все часы, которые 120 тысяч долларов, они за 10 евро, за 10 долларов, за 15 евро, за 20 евро некоторые. Ну, очень хорошие, совсем хорошие.
Многие,
потом,
кстати...
идешь туда, там наверху, 4-й этаж, весь завален жемчугом. Там Микимото, что хочешь.
Я даже не знаю таких названий. Оказывается, очень многим нравятся украшения от фирмы Граф.
Граф почему-то в ходу.
Ван Клиф... Арпилс?
Да.
Тоже вот нас носит Анастасия
Даша
Ракова.
Зачиталась.
И Наталья Сергунина.
Даша зачиталась. Ну все, Даша, сейчас ты до греха меня доведешь.
Ладно.
Все, давайте, я не слышал этого.
Немножко греха, но...
Разрешите мне
чуть-чуть
расслышать, развидеть и никогда больше не...
Мы же не верим, это же все...
Мы не верим, это грязь.
Да.
Это грязь. Матвиенко, ну это интересно, что если на место Матвиенко кого-то поставят, то это наследник, то это, в принципе, очень интересно. Ну, в смысле...
Потому что председатель Совета Федерации, это, получается, третий человек в стране. Ну, так чисто формально,
да,
официально.
Да. Еще у меня есть одна смешная вещь, которую я хотел рассказать. На секундочку, я получил ее, Камчатский край, о создании глобального губернаторского медиапространства. губернатору Камчатского края. Может быть, это подделка. Значит, мы еще не проверили. Я только что получил ее от одного из слушателей. Губернатору Камчатского края Илюхин Владимир Иванович. Уважаемый Владимир Иванович, о создании глобального губернаторского медиапространства. Глобальная инициатива для территориальных образований создает наднациональную... Что это наднациональную? Что это значит? Высокотехнологичную глобальную губернаторскую платформу.
С китайцами, короче.
В связи с этим формирует единое медиа, интеллектуальное и инвент-пространство для губернаторов глав территориальных образований. В рамках формирования международного медиапространства создаются 48 медиаканалов. На русском, английском языках, новостные агрегаторы, мобильные приложения агрегаторов Governors News, аккаунты в соцсетях Facebook и Twitter, печатные Governors of the World, World Economic Journal, электронные приложения журналов Vice и Android, идет реализация медиаканалов на китайском языке. Глобальное губернаторское пространство. Что это значит, мы не понимаем. Регулярные, позитивные, вот что нужно, что значит будет. Глобальная инициатива РРУ указом президента повысить конкурентоспособность субъектов. Регулярные позитивные публикации о губернаторе Камчатского края в медиаканалах глобального губернаторского медиа, медиапространства, простите, на английском, китайском, русском языках, повысит упоминаемость в зарубежной российской прессе, положительно повлияют на имидж и будут способствовать повышению интереса российских иностранных инвесторов и граждан к регионам. Прошу вас ознакомиться с приложением к данному письму, схема медиаканалов, схема трех пространств глобальной инициативы, предложение о сотрудничестве, пояснительная записка. С уважением к вам, Абдулин РФ. Не знаю. Нам предстоит проверить эту бумагу. В любом случае, это мило. Ну, согласись, что это мило.
Я ничего не поняла, что это такое, зачем это надо?
Потому что они должны все время писать о себе по-ангельски теперь еще и по-китайски.
В соцсети, ВКонтакте группы
сделают. Всюду. То есть будет создан отдел. Отдел. Которым будут работать чьи-то дочки.
СММщики.
Нет, чьи-то дочки и чьи-то жены. В Камчатском крае откуда СММщики? Мы нормального СММщика не можем найти. А в этом самом, в Камчатском крае где там СММщик? Там нет СММщиков никаких. Чьи-то дочки и жены. Это будет благородное место такое, специальное для чьих-то дочек и чьих-то жен. Специально. И они там будут все сидеть в отделе, красить ногти тщательнейшим образом. И обмениваться новостями. У кого граф, у кого Микимото. Все. Ну, правда. И все это какие-то переводчики будут переводить на китайский. Ну, какая-то ерунда, а? Какая-то ерунда. Я не верю в то, что это будет успешным. Хорошо. Что еще? Умирать будут по-новому, хоронить будут по-новому. Ты знаешь об этом?
Нет.
Сейчас, секундочку. И Москва опустилась в рейтинге. Это я чуть позже коснусь, но мы должны развенчать всю эту ужасную историю. Секундочку. После пенсионной реформы умирающих россиян будут хоронить по-новому. Все похороны разделят на три этапа. Будут в три этапа сажать тебя. Значит, первое, медицина. Да, нет, что хотят сделать в конечном итоге? Хотят вот эту навязчивость страшную прекратить, чтобы тебя прямо в коридоре медицинского учреждения не заставляли немедленно похорониться и там купить могилку. То есть разделение, произойдет разделение. В связи с тем, что людей все больше умирает, хотят узаконить как-то иную систему, в которой в медицинских предприятиях, в медицинских учреждениях будет запрещено осуществлять ритуальные религиозные отпевания, вот это все. И в ритуальных тоже запрещено.
Подождите, в медицинских учреждениях есть свои часовни, храмы, где проходит официальное отпевание. Это же не в палате.
Может быть, там
и
можно. Может быть, там и можно. Я сейчас не знаю. Но я тебе читаю, как написано. Товарищи, я настолько мало разбираюсь в предмете, что я просто доверяюсь тексту. Похороны разделят на три этапа. Вот и все. Значит, что произойдет? Сейчас не отвечает похоронное дело не отвечает актуальному моменту. Актуальный момент требует торжества справедливости. Оно устарело сейчас, все устарело, к чертовой матери. Сейчас будет все по-другому. Российская газета, вот, пожалуйста, Российская газета, зря не скажет никогда. Одним из остальных новшеств станет разделение похоронных услуг на медицинские похоронные услуги, ритуальные похоронные услуги и религиозные похоронные услуги. То есть в медицинских учреждениях, патологоанатомических бюро и учреждениях судмедэкспертиз будет запрещено заниматься бальзамированием. Запрещено.
Ничего себе.
Да. А в ритуальных конторах нельзя будет проводить отпевание. Однако в ритуальных конторах будет разрешено бальзамировать, а в церквях будет разрешено отпевать.
Это ж катать туда-сюда вот человека.
А что же ему не прокатиться
напоследок? Ну, пробки, напоследок, знаете ли.
С ветерком.
Пробки.
А, надо будет машины с кондиционерами, пазики с кондиционерами. Показ и продажа похоронных принадлежностей в медицинских организациях в пределах 50 метров от них будет запрещена. То есть показ гробов прямо тебе, чтобы гроб подкатывали в медицинской палате, запрещено. Пожалуйста, понятно? Тапочки там белые, чтобы не показывали тебе. Не надо. Дальше. 50 метров от этого. В 50 метрах, пожалуйста, показывайте гробы. Ты едешь в медицинское учреждение. Гробы, 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 гробы. За 50 метров. Стоп. Никаких гробов. Все. Понимаешь? Ну, правда.
Интересно посмотреть, где кроме того, происходит.
Закон предусматривает серьезные наказания для тех, кто будет сообщать, когда будет принят закон, в ритуальные конторы, ваши телефоны,
вот
родственников.
Вот телефоны родственников. Вот наконец-то уже, да, пора, да. Давно.
Значит, потому что шквал звонков с предложениями о захоронении. У дверей выстраивается сразу несколько представителей, да, разных похоронных, да, контор.
И каждый из них говорит, что вот мы-то государство, все это ритуал, да. Вот все разные конторы. Вот мы-то настоящее государство, у нас все бесплатно, вот вы не едите, сейчас вам будут звонить.
Странная фраза.
Да.
Неработающие участники ВОВ и другие граждане некие категории будут полностью храниться за счет государства. А почему не работающие? Почему не нравится? Здесь наверняка ошибка в тексте, извините, пожалуйста. Не раскатывайте губу, я вас очень прошу. Что неработающие будут за счет государства, это какая-то ерунда. Неважно, это ошибка в тексте наверняка. Также в законопроекте предлагается пересмотреть перечень платных похоронных услуг. Включить в перечень услуг грузчиков. А, ну, зачем? А что надо грузить-то?
Труп, он же когда человек дома умирает, его надо выносить. Сейчас выносят в простыне. Вот это жуткое совершенно действо, по-другому не скажешь.
Одно из наиболее вероятных изменений – включение в перечень услуг грузчиков. То есть раньше их не было. Вот дела. А если нет грузового лифта, то труп вертикально ставят?
Александр, да ни в каком брезенте, в простыне, причем в вашей же простыне.
Нет, можно дурацкий вопрос? А если лифт, грузового лифта нет? А если лифт
по
такой...
По лестнице.
А можно его поставить? Если подождать, пока очка чинеет, и поставить. Он же будет стоять или нет?
Нет.
Будет. Ты не знаешь трупы? Будет. Я смотрел в кино. Он будет стоять. Все, поставить и все. Скажите, вы пока постойте. Ну, почему нет? Ну, мне кажется, может. Переключение. Да, еще грузчиков. И услуги катафальной транспортировки. Также планируется прописать стандарты качества таких услуг. Качество будет разное. Первого сорта или второго. Вам его спустить в простыне по первому сорту или по второму? Или по высшему? По высшему это на вытянутых руках. Чтобы несли на вытянутых руках над головой. Абсолютно верно. А по второму сорту это волочить просто за ноги. И все. Бряк, 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 бряк. С какого-нибудь седьмого этажа. Представляешь, он башкой бьется об эту лестницу. Ужас, кошмар, товарищи. Едем дальше. Слушай, это самое... В управлении «Э» есть две новости. Во-первых, я сегодня в интернете читал, в смысле в Телеграме, но уже забыл где, в телеге было, что управление «Э» будут проверять и, значит, стоять будет, вот пишет мне судмедэксперт. Да, будет. Если дождаться окоченения, то будет стоять в лифте. Спокойно будет стоять. Без вопросов. Без вопросов. Можно как-то непринужденно сигарету горящую сунуть. Какую-то.
А можно еще из окна, кстати говоря. Михалыч, принимай! Там что-нибудь такое. Нет?
С парашютом или без парашюта?
Ну, вот это что, по первому разряду или не по первому? Тоже зависит.
Зависит. Хорошо. Слушай, значит, я хотел сказать, что управление «Э» подозревают в вербовке агентов с помощью пыток. Это сегодня я читаю... Значит, в Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесии, боже мой. Мы ждем всего, чего хочешь от Карачаево-Черкесии. Так что это все нормально. А какой-то 38-летний местный житель пожаловался на пытки. Они его электрическим током пытали. Пытали электрическим током. Хочешь току? Говорит, ну, пожалуйста. Они его, они контакты на него вешали, и у него остались контакты, зачем-то в левый глаз совали контакт, и поэтому веко левого глаза пожжено, там у него затылочная область, и веко левого глаза пожжено электрическим током. То есть, я так понимаю, что контакт совали в глаз зачем-то. Может быть, чтобы испугать, не знаю. Ну, короче, его пытались завербовать в качестве агента в центр Э экстремизм, чтобы он стал экстремистом, но таким нашим, ручным экстремистом, хорошим экстремистом. Ну, он что-то пошел жаловаться, видно.
Теперь он станет настоящим.
Сейчас пошел жаловаться. Нет, нет, он хочет остаться за нас все равно. Он хочет все равно быть за нас. И, ну, пошел жаловаться в СКР же. В СКР. И еще сегодня у Незыгоря, нет, не у Незыгоря, сейчас не помню у кого, я читал с утреца, что якобы пойдет СКР и ФСБ, и все пойдут центры Э проверять. Потому что они типа сошли с ума, и надо их как-то вернуть в вот по эту сторону рассудка, и будут проверять и сильно, сильно их репрессировать за тупость. Только за тупость, больше
ничего. А за жестокость нет,
да? За жестокость нет, нет, за тупость в основном. Да, и поэтому сегодня в Телеграме, в Телеге об этом писали. Я все жду, все жду, все жду. Посаженную за забор. Слушай, вот я тебе хотел сказать про другие страны. Как хорошо тебе повезло родиться в России. А? Тебе повезло родиться в России. Значит, посаженную за аборт индонезийку помиловали. Что произошло? Ее изнасиловал собственный брат, и она забеременела. Значит, брат сидит в тюрьме, мать сидит в тюрьме тоже за то, что она потворствовала, якобы. Ну, во всяком случае, не ошпарила брата кипятком. А и она сидела в тюрьме тоже. Мать, подожди, ее за растление несовершеннолетних, брат за растление. А потому что ее растлили, она еще была дитя. А теперь она сколько-то отсидела в тюрьме, и ее все-таки отпустили. Индонезийское общество смутилось этим фактом, что ее насиловал брат. Поэтому, да, но она имела право избавиться от плода, но только на ранней, там, сколько-то недель. А она доносила до 7 месяцев и потом прикопала этого ребенка. Она его как-то исторгла путем медикаментов, ну, что-то пила, чтобы вызвать спазмы матки. Я думаю, оксицелин. У меня, пожалуйста, есть. Вот, значит, оксицелин. И она пила, и вот потом прикопала в саду. И за это ее и посадили. Но я тебе хотел сказать другую фигню. Это статья. А потом в бэке внизу написано, что в Сальвадоре... Сальвадор. Это между Никарагуа вот здесь вот. И там выше Никарагуа, по-моему, Сальвадор. А? Сальвадор. Маленькая страна. Вот. Женщин приговаривают к 30 годам тюрьмы за аборт. Вот сейчас, в марте этого года, в Беке, выпустили женщину на свободу через 15 лет после аборта, а она была приговорена к 30. За примерное поведение она просидела только 15. Да. В стране, в Сальвадоре, это вот католики, они католики, между прочим, не шутейные. Католики. Вот к чему приводит католицизм. Православие же наоборот, да, за это. Православие за аборт.
Да, или... это выше Никарагуа, ниже
Гватемалы. Я забыл, как православие. Извините, я сам не православный. Значит, в стране действует один из самых суровых законов о запрете абортов. В Сальвадоре. Ну, они христиане тоже. Зачастую, когда плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют умышленное убийство. При отягчающих обстоятельствах. Родила мертвого ребенка, убийство при отягчающих обстоятельствах. За это тоже дают 30 лет. То есть в Сальвадоре 30 лет за аборт, 30 лет за мертвого ребенка, за мертвого ребенка, 30 лет за выкидыш, потому что сама могла добиться выкидыша. 30 лет. 30 лет, товарищи! Вот вам Сальвадор, а вы говорите Россия. Сальвадор не хотели... Да, смотрите, значит, я что хотел сказать. Москва опустилась на последнее место. Я думаю, что это подлог какой-то грязный, но тем не менее я хочу прочитать. Консалтинговая компания Reputation Institute, базирующаяся в Нью-Йорке. Нью-Йорк хорошее место. значит, на главном месте там, там мировой рейтинг городов с наилучшей репутацией. Репутация, внимание, это же репутация. Репутацию исправить труднее, чем город.
Репутация никого не волнует.
Вот именно, мы живем в городе, а не в репутации. Наш город стал европейский, спасибо Сергею Семеновичу. А репутация, хрен с ней. Мне кажется, какая репутация? Что за репутация? Ну и что репутация? Репутационный рейтинг рассчитывается на основе анализа 12 тысяч исследований и опросов, проведенных в странах Большой Восьмерки. А, G8. То есть у Москвы плохая репутация в странах Большой Восьмерки. Ну и фигня, нас не интересует. В основе рейтинга лежат три базовых критерия. Эффективное управление. Эффективное управление. Развитая экономика и привлекательная окружающая среда в широком смысле этого понятия. У нас привлекательная окружающая среда. Я ехал на велике вчера на работу.
Как раз в широком смысле ничего. А вот широком, когда вот начинаешь уже присматриваться, то тут уже вопросик.
Я вчера ехал на велике на работу в Москву-реку со стороны Роснефти, вот здесь вот, где еще там стройка какая-то, потом английский посол живет, потом опять стройка, как это не парадоксально, и потом же Роснефть. Там труба, и из нее лилась какая-то мерзость пенистая из трубы. Рядом сидел, ты не поверишь, селезень. Это кобель утки. Селезень. С взлохмаченной башкой какой-то ужасно, как будто ну, какой-то был покинутый вид такой, как будто ему дали палкой по башке. Сидел селезень рядом с этой трубой, ну, в смысле, и он смотрел с печалью на эту пену, но я подумал, если бы она была вредная, он бы сдох. А он не сдох.
Нет, он не сдох.
Нет?
Такой московский селезень.
Московский кобель утки.
Вы что там?
Хорошо. Дальше
читаем. Недооцениваете.
Да? Хорошо. Значит, я видел селезня, который был трехнутый такой, но как бы и кая, и подмаргивая одним глазом, все еще дышал. Это было прикольно. Хорошо, дайте почитать. Значит, привлекательность городской среды представляет собой комплексное понятие. Москва набрала 51,3 балла по методике Reputation Institute, уступив Каиру, Мехико, Нью-Дели и Стамбулу. Не хотим про этот рейтинг ничего слышать. Ты была в Каире?
Нет.
Это ад.
Вы были?
Да. Я там ночевал однажды. Ой, с одной доброй женщиной, которая сказала мне, что она замужем за арабом, потом, поэтому она не даст мне спать и так далее. Я все равно уклонился. Я уклонился. Вся моя история жизни — это уклонение от похотливых женщин. Какой-то ужас. Мы в Аравии. Мы остановились в Каире. На утро должны были лететь в Хургаду. Она мне сказала, что она замужем за арабом. И поэтому нам надо с ней как-то выпить и погулять. И потому что она возвращается к мужу. Угу. И что это ужасно. Ну, в смысле, это здорово, но она все-таки должна воспользоваться моментом и так далее. Но я ей сказал, что я хочу спать. Я нагло, развязно. Видишь, вот эта проблема возраста. Если мне было 18, ты не можешь отказать женщине в 18. Ты постарше, ты говоришь ей так, спокойно говоришь. Я хочу спать. И все. Даже не говоришь, ясно. Вот так не говоришь. Просто я хочу спать. Баба отваливает, кусает губы. Я знаю, она потом плакала всю ночь в подушку. Наверное, не знаю. Может быть, может быть. А может, нет. Может, нашла еще кого. Вот, слушай, значит, я хочу сказать, Каир — ужасное местечко. Ты знаешь, что в Каире, в отеле, в дорогие отели, поставляется бекон из свинины, а свиней разводят в Каире прекрасные христиане. Христиане. Угу. Что мусульмане не могут.
Ну, понятно.
Христиане специально для дорогих отелей разводят свиней. А почему же христиане разводят свиней? И как они их кормят? А потому что христиане занимаются мусором. Христиане по традиции занимаются в Каире мусором. И мусором они кормят свиней. И все они кормят помоями, которые собирают в арабских кварталах. Христиане кормят свиней, потом их убивают, соответственно, и несут в дорогие отели. 5 звезд. Чтобы там была свинина на завтрак с яичницей.
А так вообще не было бы свинины. Знаете,
а так бы не было.
Вот вы подумайте об этом.
Каир сравнивать с Москвой. Какой позор. Все, значит, если Москва проиграла Каиру, этот рейтинг идет лесом, в топку. В топку этот паршивый, поганый рейтинг. Секундочку. Москва – обязательное место для посещения, чистейшее место. Мы здесь не собираем парашу на улицах, которые кормят своих свиней, как в Каире. Нашли с чем сравнивать. Какой ужас, какой кошмар. Это предвзятый рейтинг, прямо скажем. А пройтиться вот так в августе по 59... Нет, по 59 нет, по 58. Там какой запах? Я люблю Нью-Йорк. Даже вонь Нью-Йорка мне нравится. Но ты знаешь, как он воняет? В Москве такого не бывает. Там есть улицы парадные, ну, например, 59 и 57, они парадные на Манхэттене. На 58-ю выходят тылы всех магазинов и ресторанов. Хотя есть и очень прикольные места на 58-й. Есть отличное место, где можно крабов поесть на 58-й. Ну, в смысле, с фасадом. Но все равно очень много ресторанов, которые выходят на 57-ю и 59-ю, выходят тылом на 58-ю. И вот эти тылы ресторанов, они выносят гигантские черные пакеты, и ими уставляют весь тротуар, из них течет жижа помойная, ну, помои текут. Потому что не все пакеты герметичные, некоторые все-таки порвутся, пока тащат. Вот, эта жижа течет, и все это воняет так, ну, как в хорошем сырном отделе просто, знаешь, такое просто-просто ты теряешь сознание. На 58-й ты легко можешь потерять сознание от запахов. Потому что это август, машина еще, там очень жарко, там 35 градусов, и жарко, машина еще придет не скоро, и все это преет, воняет и смердит. Такой ужас. Мы можем Москву, красавицу, которая преобразилась при Сергее Семеновиче.
Спасибо, Сергей Семенович.
Спасибо, Сергей Семенович.
Подъем в движении.
Мы сегодня 4 или 5 раз все-таки сказали, да? Это хорошо. Смотри, набережная Кремлевская стоит на 2 часа по циферблату, а док на Садовом кольце внешнем. Восклицательный знак. Написано другое. Камера контроля остановки, штраф. Не, ребят, там что-то случилось. Там потому что ужасная ситуация. В городе 4 балла. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 30 августа.
Подъем